Да. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Я начну совсем издалека. На прошлой неделе я был, или на позапрошлой, на прошлой, да, я был в центре Карнеги Московском, там время от времени происходит заседание такого семинара о взаимоотношении религии и общества. Туда хожу и там участвую в этом семинаре, и выступала замечательная индолог Ирина Глушкова, которая рассказывала о ситуации в Индии вот под каким углом зрения. Значит, в Индии последние 20 лет возник, набирал обороты, и сейчас, можно сказать, расцвел такой синдром оскорбленных религиозных чувств. Чувства религиозные индусов и мусульман взаимно оскорбляются, непрестанные, все больше и больше. Они влекут за собой постоянные судебные процессы, погромы, высылка из страны тех или иных людей и так далее. Но это, казалось бы, такая отдельная тема, специальная, а потом в обсуждении, конечно, делали параллели с другими странами. И, в общем-то, сошлись на том, что вот этим синдромом все большего и большего участия чувств в общественной жизни людей показывается как какой-то очень значительный сдвиг вообще в истории, в человеческом общежитии. Потому что здесь мы явно видим конец сразу нескольких эпох. Конец эпохи просвещения, которая ставил разум выше чувств и поверял разуму все. Конец греко-римской эпохи с аскетической дисциплиной как таковой, которая призывала владеть чувствами. И даже, можно сказать, конец христианства в аскетическом смысле, потому что христианская аскетика призывает нас бороться с теми или иными эмоциями, во всех случаях не выпускать их наружу. И если просвещение ставит над эмоциями разум, то христианство ставит над эмоциями Евангелие, веру во Христа. Вот все это, похоже, заканчивается. И мы живем в такую эпоху, когда вообще сменяются парадигмы, когда непонятно, что делать. Собственно говоря, этот вопрос, разветвляясь по всем отправлениям, что ли, человеческой жизни, доходит и до детей, и до педагогики. Но мне кажется, очень важно вот это почувствовать, что действительно какой-то происходит сдвиг в истории человечества, плюс, конечно, второе переселение народов, которое заботит многих людей. С каких точек зрения это можно рассматривать? Первое, можно вообще не рассматривать и объявлять какими-то внешними причинами, кознями и прочее. По этому пути много людей идут, ну, потому что так просто спокойнее жить. Второй путь – это пытаться возвращаться в прошлое. И мы видим, что для людей, в общем-то, мыслящих, это очень свойственно. Потому что прошлое и лучше, и понятнее, чем будущее, чем настоящее. И идеал, собственно, видится в восстановлении прошлого. Вот этот ход мысли не избегают и некоторые церковные мыслители, которые видят выход из положения. И опять же, я почему это говорю о таких общих вещах? Потому что все это, разветвляясь, подходит и к педагогике, да? К возвращению в прошлое. Мы видим ревнители домостроя, в частности, в нашей среде и так далее. И есть третий путь, который, как мне представляется, показывает нам сама история, как продолжение библейской истории. Ведь Библия – книга истории, и в свете Библии дальнейшую же историю, после того, как написана книга «Апокалипсис», в свете Библии историю тоже должен рассматривать как взаимодействие Бога и человека. Вот это поле синергии, если хотите. И можно отсюда сделать вывод, что Господь что-то хочет от нас, от христиан. Он дает нам вот этой ситуации небывалой, которая действительно не то, что осмыслить ее не может никто. Здесь просто уравнение с очень многими неизвестными. Что и как будет, мы не знаем. Мы не знаем многих причин внутренних, почему так то или иное, та или иная вещь происходит. Но во всяком случае, когда христианин подходит к необходимости вот это осознать, как-то воспринять и дать какой-то ответ, и личный, и общецерковный, то, конечно, мне кажется, это нужно воспринимать как задание, которое Бог нам дает, какой-то новый этап в жизни уже не человечества вообще, а христианства. И если с этой точки зрения мы посмотрим на 20 век, то мы увидим, что в 20 веке постепенно, одна за другой, отменялись вековечные традиции, которые в течение исторической жизни церкви с ней сплелись, которые ей и помогали, и были подпорками, с другой стороны, может быть, и мешали, но это отдельный вопрос. Устранены все монархии христианские с лица земли. Подверглась решительному разрушению руссоистская идея естественного человека и его прогресса в виде двух мировых войн, коммунистической и нацистской системы. Это все разрушило представление о том, что человека можно воспитать, так сказать, природным образом, да, что только вот поставь его в соответствующие условия, он зацветет. Ну, Руссо, вот эта идея. Собственно говоря, это и есть конец просвещения. Затем уже после этих двух чудовищных мировых войн наступила революция сексуальная, которая пошатнула просто традиции отношений мужчины и женщины, возвела в норму и отношения, которые совершаются однополые и прочее. И, наконец, сейчас мы видим техническую революцию. Вот она на нашей, что ли, жизни происходит. И я думаю, что мы ее не можем осознать как участники. Ну, такие вещи осознаются всегда потом. И вот в этих условиях, конечно, когда со всех сторон действительно выбиваются подпорки из-под традиционных устоев даже христианского, бытования, скажем так, не христианской веры, конечно, а вот именно сложившейся долгими веками традиции христианской общественной жизни, взаимодействия людей, взаимодействия церкви и других институтов общественных, возникает вопрос, что делать? Что делать, прежде всего, нам? Что делать церкви, что делать с нашими детьми. И вот, собственно говоря, я к чему подвожу, что на эти ответы мы не можем дать, на эти вопросы мы не можем сейчас дать ответы, потому что тут очень много неизвестных, непонятно вообще, что происходит с миром, к чему все это приведет. Например, по поводу последнего, а именно вот электронных приборов разных, лично мне, как человеку ретроградному и консервативному, представляется, что это еще скажется лет через 20-30-50 самым катастрофическим образом на людях. Я совершенно далек, не разделяю никаких теорий заговоров, естественно, и конспирологии. Но просто вот каким-то образом так вот развивается история и какое-то вот задание от Бога. Задание от Бога в данном случае не в том, чтобы мы выкинули все эти гаджеты в окошко и убежали в пещеры, а именно понять, вот как к этому подходить. И здесь мне представляется, что что можно увидеть вот в этом тумане, да, который я описал, состоящий вот из этих многих неизвестных, мне лично все же ярко видится одна вещь, что Господь подвигает, подталкивает нас, церковь, членов церкви, к тому, чтобы мы осознавали личную ответственность перед самим собой, прежде всего, за христианство, за веру и за церковь. В традиционное время этот вопрос не очень как-то не возникал, потому что был именно традиционный уклад, который, как вот, знаете, как ящик на реечках выдвигается, вот эти реечки и были. Ящик двигался только или туда, или сюда. Человеку не надо было задумываться о своей личной ответственности. Сейчас вот все эти подпорки, как я уже сказал, выбиваются, и остается только она, только вот эта личная ответственность. И прежде всего, я бы сказал, перед самим собой за состояние христианства и церкви. Может быть, только на этом пути мы сможем найти ответы на вот те проблемы, которые нам задает Господь. И уж в любом случае, да, в индивидуальном, только в индивидуальной жизни они и находятся, да? На все эти вопросы дается всегда практический ответ. В какой мере человек окружается электронными приборами, в какой мере он позволяет себе те или иные отношения, это все на личном уровне решается. Только по-разному, конечно. И, собственно, я, как человек, не имеющий семьи и детей, рассуждаю здесь теоретически, могу только сказать, что и в деле воспитания детей, особенно подростков, важнее всего вот именно это, личное христианское состояние родителя, воспитателя, воспитывающего человека. Это атмосфера, которую он создает. Второй урок, может быть, вот из этой ситуации, которую я писал, заключается, по моему представлению, в том, что, опять же, вот в силу разрушения традиционного устоя жизни, и даже, может быть, второй урок, а следствие из возросшей личной ответственности, что за христианскую жизнь приходится теперь воевать. Эта интенция, на самом деле, вот если посмотреть, не ругаясь, не возмущаясь, а оценивая даже современные церковные процессы наши, в нашей церковной жизни сейчас очень сильное вот это стремление защитить, да, защитить православие, защитить свои ценности. Те формы, в которых выражается эта защита, многих не устраивает. Но сама интенция, которой не было, в общем-то, даже и 10 лет назад, показывает, как мне кажется, то, что вот христианская жизнь становится из инерционной, опять вот тем воинствованием Христовым, которая она была изначально, в первые века христианства. Только, ну, на мой взгляд, это воинствование ради Христа, ради благодати Божией, ради Евангелия, ради христианской жизни должно совершаться не в виде там разгромов тех или иных выставок там, и прочее, а внутри себя прежде всего. То есть вот эту необходимость, ну что ли, даже не отнюдь не оборонительного, а именно какого-то, ну, мужественного существования христианства в мире, осознается интуитивно в церковной среде. Но пока еще не созрела эта интенция именно к тому, чтобы найти свой подлинный выход в личной христианской жизни каждого человека. Вот это, мне кажется, тоже касается воспитание детей, в значительной степени, потому что если мы будем переносить воспитание, наше желание христианского воспитания детей на борьбу с ними, вот с такими, какие они есть, то это интенция правильная, а результат и, собственно говоря, осуществление не вполне верное, потому что здесь должны быть какие-то другие пути. Поэтому пути запретов или диктата, хотя элементы того и другого, может быть, и уместны в тех или иных ситуациях, в общем, это, мне представляется, не тот путь. С другой стороны, как родителям и педагогам не озаботиться ограждением детей от вредного влияния, это тоже очень важная вещь. Но это я говорю, здесь это все под какую-то личную дается ответственность и под ту или иную конкретную ситуацию. И очень трудно выработать общий рецепт. Даже там в Москве это одно, а в каком-то маленьком провинциальном городке это совсем другое, ну и так далее. Поэтому мы стоим, собственно говоря, в общем-то, перед открытыми дверями. Опять же, можно это воспринимать как ужас, 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 да, и раньше такого не было, и что современный мир делает с нашими детьми, а можно воспринимать, как мне кажется, и нужно делать, как очень интересное творческое задание от Бога к нам, педагогам, воспитателям, родителям. То есть, подытоживая вот это мое краткое вступление, можно сказать, что, может быть, уровень доверия Бога к людям повысился очень сильно. Потому что действительно, вот, чего не было в традиционную эпоху, это именно индивидуальная ответственность людей. От людей достаточно было, ну, как-то вот в рамках традиции существовать, ну, за них не уходить, ну, и ладно было, и хорошо, жизнь строилась нормально, веками. Здесь вот все зависит теперь от нас, от нашей, если хотите, мудрости, интуиции. И тут, как и во всем остальном, мне кажется, а может быть даже особо в деле педагогики, нужно давать место Духу Святому, который бы и указывал нам, как, собственно, нам обращаться с нашими детьми. А методики, значит, как давать место Духу Святому, вот, может быть, даже больше стоит подумать, чем о тех или иных частных педагогических методиках. Потому что если, опять же, воспринимать наше будущее поколение так, ну, я имею в виду христианским образом, как тех людей, которым вот эти все задачи, собственно, и предстоит решать, с ними сталкиваться, через них пробиваться и возрастать в человека во Христе в совершенного, именно уже в других условиях, то, может быть, вот это доверие к тому, что нам дает Господь, и даст методы педагогические. Вот это я очень общее сказал, потому что действительно, по частности, мы тоже, может быть, это вопрос выяснится. Ну вот, собственно, вступительное слово.
Отец Петр, спасибо. Мне кажется, вот это как раз то, с чего я хотела сегодня начать,
Ну вот, я
почувствовать ноту
начал.
сегодняшнего дня. Потому что, видимо, перед церковью всегда был вот этот туман в каждый исторический период, что делать, как решать вот эту текущую задачу. И, может быть, никогда не уходила вот эта вот доминанта методическая по отношению к детям, не мешать действию Духа Святого. Но что это такое вот в конкретное время, действительно, нужно увидеть. Никто не будет спорить о том, что вот там какая-то главная задача христианства, что делать? Воцерковить детей, укрепить в духе, вот, чтобы они возрастали. Но а что это такое значит вот в конкретной ситуации, в моей семье, там с моим ребенком, в моем приходе? Вот. И может быть, действительно, мы попробуем поговорить, вот, что это такое сейчас в моей семье, там, да, в моем приходе, да, в детской группе, там, гимназии, воскресной школы. Поэтому, может быть, здесь как бы и вопросы аудитории могут помочь, да, а может быть, вот какие-то просто примеры из вашей жизни. Можем начать вот с
Ну, вы
чего-то,
знаете,
что вызывает.
тут еще пару таких вопросов теоретических, может быть. Наши сегодняшние отношения к детям, так же, как и ко многим, например, к браку, да? Вот восприятие брака как малой церкви, как домашней церкви, вот это замечательное осмысление таинства брака, который мы уже воспринимаем как должное. На самом деле это, ну, можно сказать, чистый модернизм, потому что первые там 18-19 веков как-то об этом не задумывались. Брак считался на предложении традиционного общества какое-то приложение к церкви. То есть не рассматривался брак как домашняя семья вот с такой силой, с такой, ну, что ли, определенностью, как это раскрылось в 20 веке. То же самое по отношению к детям. Ведь вопрос воспитания детей церкви особо не ставились никогда. В силу того, что традиционное общество, там не было этой проблемы. Это сейчас тончайшая, разветвленнейшая психология, педагогика вот именно детства открыла людям глаза на ценность детства, на какую-то самостоятельную, что ли, сущность этого периода человеческой жизни. А раньше вовсе этого не было. Ребенок рассматривался как недовыросший человек. Церемоний никаких не было с детьми. Вот. И надо сказать, вот я иногда думаю, что, ну, на, так сказать, на плодах это выросших детей. Это не особо сказывалось. Дети рано становились самостоятельными. Дети, может быть, выросшие не в таких там условиях свободы или взаимного доверия, или отношения к детству как к чему-то необыкновенно ценному. Вот, но люди становились Бахами, Моцартами, Ньютонами, Пушкинами, там, всем кем угодно. Что современные... Опять же, я ворчу как ретроград, там, консерватор, что современное общество далеко, по-моему, не способно дать людей такого же опыта. При всех тонкостях, значит, подхода к детству, при всем нашем осмыслении уже семьи, как малой церкви и так далее. То есть здесь вот тоже что-то интересное происходит.
То, может быть, это как раз тот поворот, о котором вы и говорили исторически, что вот укладность... Она традиции была как-то реальна в жизни и воспитывала среда со своим каким-то укладом. Теперь мы ее теряем, и остается вот такой пристальный взгляд на человека, суть, ну, да, на суть. Но, тем не менее, вот евангельский призыв «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он остается для всех, для людей любого возраста, в том числе и для детей. Вот. Как бы, что нам делать с ним сегодня, глядя на конкретных детей?
Ну, на конкретных детей нужны конкретные дети.
Да, я согласна с этим, что, может быть, действительно пришло время, когда никаких общих рекомендаций не дашь. Учись смотреть на конкретную ситуацию, вырабатывать живую реакцию и...
Вот как-то... Для каждого возраста нужно там, для маленького ребенка нужна мама и папа. Не только мама, но и папа. И не только пьяный, но и, значит, который носит ребенка на руках, который, ну, даже чисто телесный контакт. Для там, с 3 или 4 лет, когда усиленно начинает ребенок уже овладевать речью и внешним миром, обязательно нужно, ну, на ребенка надо тратить время и любовь. И мама, и папа. Это элементарные вещи. Но если мы их приложим к нашей жизни, то увидим, что уже здесь большие сложности, как объективные, так и субъективные. Потом институт семьи все же в России 20 века потерпел, пожалуй, самый страшный удар. Это как-то об этом мало говорится и плохо осознанно. На самом деле то, что разрушилось, то что вот, почем действительно надо лить горькие слезы, это не только разрушение традиционного уклада семьи, а вообще вот разрушение семьи как таковой, что вот эти, если война виновата, вот эти неполные семьи, неумение людей вообще выстроить, я имею в виду мамы и папы, неумение выстроить отношения между собой, общий уровень агрессии, значит, в обществе, это все сказывается на детях. Я довольно часто бываю в Европе и никогда не видел... чтобы там родители орали, кричали на людей, ну, то есть на детей.
Здесь сразу
да, сами. Это тут вот, ну, да, всем известно, да, там в магазине мама и там маленький ребенок, и мама там орет на нее, кричит, не мешай, заткнись, замолчи, положи, не трогай, значит, по заднице шлепает. Все вот уже ясно, какое воспитание. Все, здесь все ясно уже. Что это будет воспитание, воспринятие именно духа агрессии. Поэтому я и сказал, кстати говоря, об этом, о борьбе христианина за свое христианство, что прежде всего христианин должен противостоять вот этому духу агрессии в обществе нашем. То есть это, опять же, личное делание, скажем так. Может быть, с этого даже начинать. Чтобы как-то стараться по возможности создать в семье именно атмосферу нормальную, которую ребенок вырос.
Отец Петр, вот воспитание – это процесс целенаправленный. Мы, когда воспитываем человека, должны представлять, кого в конце концов мы хотели бы видеть. Да? Вот если говорить об образе христианина, который должен жить в 21 веке, какие, может быть, качества вы бы выделили? Вот с одной стороны, вы уже сказали о том, что человек должен чувствовать личную ответственность за христианство и за церковь, да?
За свое христианство.
За свое христианство и за церковь. С другой стороны, он должен быть вот таким воином, но воином, который побеждает что-то внутри себя.
Внутри, да,
внутри. А что бы еще вы могли выделить, как то, что очень важно для современной жизни в христианине, да, в зрелом человеке? И что, может быть, мы не всегда видим, и ну, есть такая дилемма, да, что детей воспитывают всегда послушными, хотят видеть взрослых людей самостоятельными и так далее. Вот какими бы людьми вы хотели видеть современных православных христиан?
Хотел бы их видеть людьми. Значит, что такое?
Там открывается просто дверь.
Вместо звонка работает.
Может, там действительно камешек подложить? Ну да, да. Ну вот, значит, понимаете, мне об этом приходилось писать, что есть вещи дохристианские, которых мы лишены в силу наших последних 100 лет развития исторического. И прежде чем сделаться христианином, нужно сделаться порядочным, ну, простите такое слово, другого не подберу, там, развитым человеком во всех отношениях. Вот с этим большие сложности. У нас как раз процесс церковления наш происходит таким образом, что мы, ну, просто не имея опыта, опять же, ни в коем случае никого не хочу здесь обвинять, сразу перепрыгиваем через множество ступеней и человека вводим в какие-то необыкновенные высоты, на которых он не может удержаться, не будучи просто воспитанным там. Или нормальным, порядочным человеком, которому внушили здесь, что лгать нехорошо, воровать нехорошо. Знаете, вот с детства такие вещи учатся. Ну вот. Поэтому здесь есть, мне кажется, две такие сферы. Тут просто обычное нравственное воспитание, которое, несомненно, должно подкрепляться тем, что ребенок видит в семье своей. И второе, это, конечно, усвоение культуры, которой мы принадлежим, я имею в виду европейскую культуру, частью которой является Россия. И это может, ну, это просто развивает, на самом деле, человек. И с тем и с другим у нас большие, большие проблемы. Поэтому тут как-то, я даже не знаю, как этот вопрос решать. Понимаете, если мама с папой, значит, слушают радио «Шансон», и, значит, для них сериалы, скажем, какие-нибудь бандитские на НТВ являются повседневной, душевной, не духовной, а душевной пищей, то, ну, тут очень трудно предполагать, что их ребенок вырастет нормальным человеком. Я еще выношу за скобки христианство. Ну вот, а когда вот на таком основании люди воцерковляются, то это получается Ну вот воцерковление, знаете, когда крыши есть, а фундамента нет. Или там стены нет. Поэтому здесь очень, очень сложные, комплексные вопросы. Поэтому очень правильно поступают и родители, и, я знаю, многие церковные, воскресные школы, вообще педагогика такая приходская, которая старается просто детей развивать. Здесь мы видим, опять же, вот эту интенцию борьбы и противопоставления православного чему-то другому, что она здесь может выступать и препятствием. Разбирать мировую литературу, то, что грешно или не грешно, это сейчас тоже довольно модно, к сожалению.
Ну, вот у нас в колледже как-то в связи с этим больше акцент делается просто на том, чтобы человек понял заповеди, которые Господь ему дает в Библии. И через это как-то для себя смог связать это с жизнью и через это сделался как раз вот тем нравственным человеком, просто ведущим себя так, как вы говорите.
Понимаете, мне кажется, есть некоторая разница, когда ребенок жизненно усваивает, да, вот какие-то истины обычные, там, не ври, не воруй. И когда он об этом узнает там, в 14 или там, сколько, когда он ходит в воскресную школу, даже в 20 лет, когда в колледж приходит, что вот это заповедь Божия, что не врать и не воровать. Мне кажется, восприятие это ну, все-таки разное. Понимаете? Но очень хорошо, что он это узнает и перестраивает, старается уже перестраивать в связи с узнанным свою жизнь. Но одно дело, когда с этого человек начинает, и другое, когда к этому человеку к концу жизни приходит.
Не, ну это правда. Есть разница между путем Сергия Радонежского, который с детства как-то да, в этом вырастал, да, и какого-нибудь разбойника египетской пустыни, который вдруг для себя что-то открывает.
Ну, можно так сказать, да. Ну, я немножко другой имел, потому что все же воспитание педагогика имеет свои этапы. И то, что человек должен был выучить в 4 года, когда он узнает 21 год, ну, хорошо, как что он знает, несомненно. И просто тогда надо уже знать, что в чем уровень русского
общества. Собственно, вот много вопросов или комментариев именно на тему о том, нет, не столько, ну, можно сказать, и по всех
через технику пришло.
Что действительно, вот это разнокультурность там, да, вот разность вот это людей, приходящих в церковь, создает вот те условия, что делать, либо культурой занимаемся, либо веру воскреваем. То есть это тоже, видимо, особенность нашего времени. И вопросы вот они такого плана. Что делать родителям в этом случае, да? Там, когда это подростки, на них ли особая ответственность? Ну, что объяснять родителям, что объяснять детям? Вот я так пытаюсь как бы суммировать те вопросы, которые появились. Мне кажется, еще вот какой момент, мне хотелось бы акцентировать в том, что вы говорили, что действительно воспитание в наше время требует времени и сил. Вот если этого не вкладывать, не ходить с ребенком за ручку, не читать книжки, не смотреть кино, не слушать музыку, то вот как бы откуда оно воспитание возьмется? С одной стороны. С другой стороны, вот как-то времени у всех все меньше и меньше, среды, которая как-то бы объясняла и взрослым, и детям, как себя вести, нет. И, ну, вот как бы плюс все те вопросы, которые задавали. Значит, ну, какой-то нужно найти вектор нам для продолжения разговора вот, в этом смысле. Да, давай.
Ну, я немножко перейду все-таки.
Я просто, может быть, отреагирую, но, знаете, я не... Что значит времени все меньше и меньше?
Это, ну... люди хотят деньги зарабатывать профессионально как-то, я так по-простому объясняю. Да. Может быть, действительно, заблуждение.
Я рассуждаю теоретически, потому что, опять же, мне кажется, есть в любой разумный человек выстраивается иерархию ценностей. Mm-hmm. И он просто вносит в расписание дня этот фактор, что у него есть дети. И если он знает, что им надо уделить там, хотя бы, там маме больше, там папа пишет себе в бизнес свой план, что один час времени я уделяю, ребенку. И это главное, он пишет красной ручкой, главная моя задача.
Статистике уже в 80-е годы 16 минут в день родители могли уделять своим детям на реальное общение.
Пожалуйста, итог налицо.
Да. Отец Петр, вы говорили о важности прислушиваться к Духу Святому, к тому, как Господь сам хочет, чтобы мы занимались воспитанием. Нехорошо как-то звучит, но да, а как действительно прислушиваться к Духу Святому? Как себя в этом смысле, может быть, воспитывать для того, чтобы это состоялось?
Мне кажется, что здесь нету такого деления прислушивания к Духу Святому в вопросах воспитания детей и общее, так сказать, прислушивание к Духу Святому, да, ведь это же. Это уже проблема другая, это проблема церковной педагогики в целом, потому что здесь у нас, я продолжаю, к сожалению, это утверждать, что у нас не развита в этом отношении церковная педагогика, что у нас тоже, что может быть свойственно русскому человеку, это разведение по полюсам, да, и нет никакой середины, что у нас есть великие святые, которые является предметом нашего почитания. Но даже если мы захотели им подражать, то тут просто это абсолютно невозможно. Мы же не уйдем в лес, как Серафим Саровский. Если уйдем, то еще хуже будет. Или просто махнуть на все рукой. Это недостижимо, значит, все, я ничего делать не буду, а буду деньги зарабатывать. Уж как там, как получится, там, куда кривая вывезет. Здесь нужно именно этот сам общий принцип наши, опять же, наши, я имею в виду, у нас вообще злоупотребление множественное число, скажем, моей, да, личной жизни во Христе должен проходить, и в церкви должен проходить таким образом, чтобы люди этому учились. Когда они научатся этому в других областях, то, я думаю, и в этой тоже в области педагогики. Что касается подростков, был там же вопрос, да, что делать с подростком?
Я, может быть, его прям зачитаю.
Вы не совсем ответили, пока Рита там ищет, может быть, вы все-таки еще немножко скажете.
Насколько велика роль родителей в жизни именно подростков?
Мы как риторически озвучили этот вопрос.
Вы знаете, тут, кстати, можно и увязать. Значит, в литургии мы спрашиваем дерзновение перед Богом, да? Несколько раз эта молитва, и сразу после осуществления даров, и перед причащением мы просим Бога дерзновения в нем, в Боге. И это дерзновение, как в литургии общее дело, общие вещи мы спрашиваем, как мне представляется, должно быть и в разных, естественно, с умом дерзновение, не именно во Христе дерзновение духовное, так и в деле воспитания. И подростки, когда дети приходят в подростковый возраст, как-то почему-то родители спохватываются, многие, и у меня очень часто возникает вопрос, когда они приходят с своими же проблемами, а что вы делали раньше, где вы были раньше? А раньше у них было 16 минут в день. Или же в церковь с детства приучали там ходить, и прочее. Мне представляется, здесь вещи элементарные. Дети должны расти в любви, ими нужно заниматься, их нужно стараться воспитывать. А когда они приходят в подростковый возраст, нужно родителям, я теоретически рассуждаю, я понимаю, что, может быть, на практике это невозможно. Если бы у меня были дети, я, может быть, сам опровергал бы свои теоретические выкладки. Но мне представляется, что здесь две вещи нужны. Первое – это чтобы в семье всегда была атмосфера любви, доверия и принятия уже выросшего ребенка, старшего подростка, то есть чтобы он знал, что все равно его мама с папой примут и там пожалеют, что он найдет у них понимание, что они его выслушают хотя бы и не заорут на него, там, бездарь, там, тупица, там, или что-нибудь в этом роде. Мы на тебя деньги тратим, работаем, не покладая рук, целый день, значит, дома него, а ты вот там, ну и так далее. Это первое. И второе, надо внутренне уже отпускать подростка. Он уже не придаток к этому маленькой семье, он уже самостоятельный человек. Тут вот дерзновение должно быть. Он сам должен, ну, учиться, а когда он будет спотыкаться, падать, там, ломать, набивать шишки, ломать голову, то тут-то как раз вот эта атмосфера семейная и целительная и может быть. Но это идеальная вещь. Такого же не бывает в жизни. Мне представляется так.
Скажите, а можно немножко вопрос добавлю? Просто вижу сейчас в некоторых современных детях как раз вот такое, вы говорите, чтобы дети чувствовали, что родители их любят любовь, да? А иногда, мне кажется, у них бывает употребление. Ну вот не делают, не делают то, а они же меня все равно любят. Вот попрошу там прощения, ну, грубо говоря, да?
Ну, любят, это что значит?
Погромче чуть-чуть.
Поругаются и перестанут. А я вот как бы такой вот и все. Ну, вот девочка на подростке, у меня просто подружка такая.
Ну, да.
То есть, мне что-то говорит, то да все, там беседует. А она как бы вот на своем. Мама там переживает, она говорит, ну, ты же меня там все равно любишь, да, ну, вот такая вот.
Тут надо к специалистам, к психологам подростковым. Не могу ответить на этот вопрос. Я же говорю, теоретически все. Любовь-то с умом тоже должна быть.
Я просто раз вот она и спрашивает, ну что мне с ней делать с вот этой вот 17-летней девочкой. Ну, я пытаюсь, конечно, объяснить.
Но, мне кажется...
Вы знаете, у меня как-то, я не знаю, у меня было так. У меня мама с папой. Значит, когда я-то довольно бурную молодость провел, ну вот, и, значит, на некоторых этапах этой бурности мама с папой меня просто посадили за стол и сказали, так, пока ты живешь в нашем доме, пока мы тебя поем, кормим, значит, ты обязан соблюдать там распорядок этого дома. Если ты не хочешь, пожалуйста, иди, работай, устраивайся на работу, зарабатывай деньги, там, снимай квартиру и живи как хочешь. Мне было лет 15 или 16. Пожалуйста, мы тебя не держим. Давай до свидания, как пишет в одно слово сейчас. Вот, как бы, да? Но я подвел, почесал, так сказать, репу.
Нет, ну, тогда можно сказать, допустим, такой, ну, конкретный, да, вот эта девочка делает все уроки, там, в школу уходит, ну, не будет думать о будущем, ну, то есть учится спустя рукава, скажем так, и говорит, ну, мне надоело учиться, вот я хожу в школу, чтобы от меня отстали. Да?
А что ей не надоело?
Ну, вот то все дело, что известно, что ей не надоело. Ну, то есть она очень много общается с друзьями, там, и по компьютеру, и в телефоне целыми днями. Ну, вот я же делаю все остальное, что вы меня просили, а потом время мое.
Ну, вы знаете, если девочке 15-16 лет, это еще не совсем плохо, потому что, ну, в педагогике есть две стратегии, да, есть стратегия Суворова, когда вы натиском берете какую-то гору, но потом непонятно, что за этой горой делать, да, а есть стратегия Кутузова, когда вы думаете не о том, как выиграть конкретное сражение, а как всю кампанию провести так, чтобы она была такая вот полезная, да, и закончилась чем-то. И вот есть замечательная книга просто, Симона Соловейчика, «Педагогика для всех». Он там пишет о том, что у него, например, в жизни, в его семье была такая ситуация. Умерла собака. Мальчик 3 недели просто не ходил в школу. Парень в 11 классе был. Вот. И Соловейчик говорит, да, это риск, что я его не пихаю, чтобы он не шел в школу. И три недели он лежал на диване, ничего не делал. Говорит, потом нашел в себе силы, собрался и пошел. Да, он этот год закончил там стройками. Да, он пошел потом, он не поступил сразу в институт, он пошел в армию. Но зато потом он смог нормально учиться, и у него не было, он смог это прогоревать, как бы, и поэтому тут вопрос, а какие задачи стоят непосредственно сейчас перед этой девочкой, перед ее непосредственным вот внутренним таким вот развитием. У нас будет следующая лекция, насколько я понимаю, как раз о возрастном развитии, и мы там будем
все-таки не в попытке отвечать на конкретные вопросы, как что делать, а задуматься над тем, вот какими-то принципиальными моментами. Вот мне кажется, они прозвучали. Во-первых, до подросткового возраста надо было как-то с ребенком дружить и находить общий язык и не жалеть времени. В подростковом возрасте понимать, где та мера, в которой ты отпускаешь, и та мера, как бы границ, в которой ты держишь то пространство, в котором ребенок не попадет вот, как бы в руки того зла, с которым справиться не может. Вот, поэтому как бы перед каждым таким конкретным вопросом надо задавать себе еще несколько других. Вот. Мне... Да. Знаете, единственное, что вот вопрос надо задавать громче. Хорошо, что вот все подключаются. Громче, чтобы слышно было нашей большой аудитории.
Я слышу все время вот эти подростковый возраст. На самом деле, вот этих переломов у ребенка. И годовой перелом есть, и трехлетний, и так далее. Почему говорят вот это 16-летний? Потому что просто в этот момент уже он достаточно силен, чтобы вывернуться из-под твоего давления. А до этого все были кризисы, так называемые, первого года, третьего и так далее, седьмого там. Он же был маленький, можно было задавить. И родители в основном давили. Не решали эти кризисы, а давили. У меня просто за 18 лет в школе вот этот подростковый возраст, когда говорили, я с 5 класса наведу, вы говорите, так. А он же ребенок. Вот эта вот проблема выдуманного детства, она выдуманная проблема, послевоенная, что масса людей вот военного детства, она же работала, она же страну поднимала. А потом вдруг стали говорить, главное все ребенку. И появилась проблема детства. Самые лучшие дети.
Ну, то есть мы, наверное, сами позволяем детям быть инфантильными.
Потому что, да, это и есть детство. А потом говорю, я уже выработался, давай к работе, а он не привык это делать.
Вот тут есть смежность.
Есть трудовое воспитание, которое было веками.
Да-да.
Вот я смежный прогресс. Я защищу больше, я квадрат. Нет, я сейчас вообще просто надо вернуться назад.
Назад вернуться невозможно.
Я знаю, но раз я тратил на одну и ту же воду.
У нас детство просто очень затягивается. У нас дети до 25 лет, это, конечно.
Да, они поэтому они будут даже до 40 лет. Ведь так, если смотрели ребенка в семье, да они считали, сколько отец проводит времени с ребенком. Он всегда проводил время с ребенком. Потому что если он шел трудиться, пахать, то ребенок шел вместе с ним. А дочь сидела с бабкой, с матерью и с кем-то. Но в идеале это было всегда.
Это идеал только крестьянский, там есть другие сферы жизни.
Спасибо, что мы сегодня эти вопросы обозначили, да? Они как раз на тему того, как находить возможность проводить время с ребенком. В деревне живем, в городе живем, компьютерные родители, еще какие-то. Но тему, как понимать ребенка разного возраста, мы обсудим в следующий раз.
Да, со специалистом.
Без ответов на конкретные вопросы, но снова в теории. Вот, можно я вернусь сейчас к вопросу, который был раньше вот в этом?
Хорошо. Я не знаю, коротко, как человек, работающий с этими разными детьми. Первая реплика, мне очень хотелось, чтобы отец тоже закончил там одну фразу, но он ее не закончил. Он сказал, вот любовь это, вот понимаете, у нас проблема у большинства родителей в том, что мы понимаем любовь как то, что мы будем бесконечно детям давать, и это наша любовь. А любовь – это не только бесконечно им давать и принимать их, но еще и ставить им границы. И именно это, в этом наша любовь. Это,
в том числе и в этом.
То есть и то, и то. И когда это вместе, тогда дети не вырастают инфантильными. И при этом очень любят возвращаться домой. Вот. Это то, что мы, наверное, потеряли за этот 20-й наш век.
Да,
вот. А вторая реплика… Ой, сейчас. А вторая реплика. Я забыла, я ее...
Хорошо, ты ее копи. Я вернусь вот к вопросу, который был о проблемах семей, детей, верующих родителей.
Можно, да. А вторая реплика. Мне вообще кажется, что мы немножко плаваем во всех этих вопросах, просто потому, что мы все время сейчас с вами пытаемся говорить о воспитании детей. А все, о чем говорил отец Петр, и то, что вот звучит, это на самом деле говорит о том, что надо работать не с детьми, а с семьей.
С семьей, конечно.
С семьей. И отсюда уже вытекают какие-то педагогические вещи. Потому что работать отдельно с ребенком, будь то 4-летним, или, ну, с 10-летним, или там, с 15-летним, наверное, уже больше отдельно.
Проще.
Да? Вот, потому что это уже пошло отдельно, человек, на самом деле. Вот, на самом деле, работать отдельно с ребенком сейчас невозможно.
Ну да. Так многие родители и приводят к психологу, что вот, типа, поработать с ним, а мы там инфантильно...
Нормальный психолог не
страдает. Правильно, да.
Ну, у меня вот такой, как бы, свой жизненный опыт. Вот ведь еще дело не в том, что вырастет ребенок инфантильным или не инфантильным, вот, а придет он к Богу или нет. Вот, например, я по своему, как бы, своей семье беру, детей с грудничком ходили с ними в церковь, носили на руках, выросли, за ручку ходили. 6 лет я с ними ездил в скаутские лагеря, там все преподавали и обучали, и Евангелие учили. Выросли, сын курсант на 4-м курсе, не инфантильный, 6 дней в неделю занят, там, как говорится, энергия кипит, дочка в университете, а в храм ходить перестали. Инфантильными по жизни я их назвать не могу, потому что они достаточно самостоятельные, в плохих компаниях
незамечены,
заняты делом, учебой, вот, и так далее. А вот в храм перестали ходить, и у меня же вопрос не стоит о том, он инфантильный там вырастет или нет. А как их к Богу вот сейчас, чтобы они пришли? Вот,
а что значит прийти к Богу?
Ну, они перестали, ну как, я, ну, нельзя сказать, что как бы они Бога знают. Но вот те проявления, что мы перестали в храм ходить.
Но ведь нельзя ставить знак равенства между приходом к Богу и хождением
ну,
в храм.
Ну, понятно. Но вот мы видим, что вот такой вот отход вот определенный произошел. Не чувствуется, да, внутреннего стремления у них вот к этому. Хотя они как бы это все знают. Хотя вот у сына там трагедия случилась на курсе. У него сокурсник погиб на машине. И он пришел домой там... Зашел, мы не стали его беспокоить, там встал на колени перед иконами, там уже 4 года первый раз. И мы ему дали эту возможность общения там самому. Ну вот, как бы, я не знаю, ну, нельзя сказать, что это как бы внешнее проявление вот, входит для кого-то в церковь. Но вот этого внутреннего стремления, как вот реплика была, я у них не вижу. И вот, когда это наступит, непонятно.
Мне кажется, переживаем. Ну да, это понятно. Мне кажется, вы сделали, что могли. Во всяком случае, здесь-то и срабатывает главный вопрос, в принципе, что людей отпускать.
Ну, да. Отпустили, да, примерно. В какой-то момент мы еще пытались давление уже как бы ну, да. продолжить, потом поняли, что это может привести только к каким-то таким результатам, и вот отпустили.
Мне кажется,
и просто... переживаем внутри себя. Молимся, конечно, просим Бога, чтобы он как-то привел...
Ну вот что значит привел к себе?
Ну, чтобы, чтобы они нашли, ну, чтобы у них были взаимоотношения с Богом. Вот, ну, вот, не то, что он взял за ручку, привел.
Я понимаю. Понятно. Во-первых, всему свое время, во-вторых, знаете, отношения с Богом это вещь настолько внутренне интимная, вы только что привели пример, что они живы, эти отношения. Но просто здесь это настолько деликатная сфера. Настолько часто родители ставят именно вот этот самый знак равенства между хождением в храм и жизнью в Боге, настолько перекармливают внешними атрибутами церковности в детстве, что вот, ну, это, опять же, я совершенно далек от того, чтобы кого-то в чем-то обвинять, это просто от неопытности, потому что у нас не было никогда в России опыта оцерковления детей. У нас был опыт традиционной жизни, потом опыт безбожного государства, и тут совершенно чистое поле, и тут каждый, и в частности, вот и ваш пример об этом говорит, каждый по своему разумению, по своему усердию, ревности пытается это сделать. Но видите, вот результат тоже они должны, мне кажется, заставлять задумываться, не с тем, чтобы как тебя уесть, да, и запилить, и укорить, и детей заодно уесть и укорить, а именно вот что это такой тонкий и всегда индивидуальный, всегда таинственный путь общения души и Бога, что, ну вот, что мы могли сделать, что нам совесть велела, наше умение, уж какое есть, мы же это тоже приносим пред Богом. Вот мы сделали, все остальное предаем тебе, Господи, и не беспокойтесь, мне кажется, тут всему свое время.
Знаете, мне хотелось, вот продолжая именно эту тему, привести пример или даже статистику некоторую, с тем, чтобы еще один ракурс этой темы вот почувствовать. Примеры статистика вот какие. В Северной Америке есть такое движение «Логос», которое занимается педагогическими программами. Причем у них разработаны вот методики и очень хорошие, и они их инициируют только в тех местах, где есть ну, какая-то хоть более-менее общинная жизнь. При том, что не так вот сразу, а как-то молятся и ищут тех людей, у кого есть дары для занятий с детьми. Основные направления в этих программах, как дети участвуют в богослужении, как читают Писание, как организовать их жизнь в таких вот сезонных лагерях общих, и как проводить совместную трапезу и праздники вот, детей и взрослых. И вот они включают в эти программы, обучают, и статистика там, ну, примерно 40 последних лет такова, что среди 10 детей из тех, кто входит в такие программы в церкви, остается, скажем, 8 из 10. Кто не входит в эти программы в тех же там вот церквях, двое остаются из 10 человек. То есть, ну, как бы вот получается, что если делаем что-то, то, что нужно, детей, вот именно тех, кто входит в храм, больше. Но проблема, которую они обозначили, как вот то, которое их волнует на данный момент гораздо серьезнее. Вот из тех детей, которые остаются в церкви, на их взгляд, проблем больше, чем те, которые как бы уходят, как правило, приходят, когда у них появляются когда свои
надо,
дети.
Когда им надо.
Да, вот ну, тоже вот такое наблюдение. Но из тех, кто остается, у них очень раздвоенная жизнь. Вот в этой привычной среде, в которой им хорошо, где сохраняются дружественные отношения, которые они дорожат, они одни. Но там, где они учатся, где они еще где-то бывают, у них жизнь совершенно другая. На исповедь они не приносят то, чем они живут в этом другом месте. И встает другой вопрос. Что делать с теми, кто ходит в церковь детьми? Он как бы ощущается не просто не менее важным, а гораздо более насущным. Вот как бы что делать с этим, это тоже веха вот времени.
Ну, вот новый вопрос про ДВР.
Собственно, она как бы и есть. Да. Ну, что-то
ДВР?
Попробуйте поразмышлять.
Здесь именно, ну, я уже сказал, что, по моему представлению, здесь главный камень преткновения, вот этот знак равенства между хождением в церковь и жизнью в Боге. Человек может ходить в церковь и даже служить в церкви, но быть очень далеким от Бога. Это совершенно разные вещи. Поэтому тут просто, опять же, нужно смотреть вот конкретные ситуации. Что тут нужно сейчас сказать?
Можно тебя попросить, во-первых, еще раз повторить те формы, которые все-таки это движение «Логос» использует для того, чтобы те, кто у нас здесь есть, могли услышать для себя, чем мы можем заниматься с детьми, помимо того, что только водить в храм.
Ну вот, собственно, я
озвучу тогда последний вопрос. Чтобы потом были проблемы с церковной жизнью.
Вот последний вопрос из Риги Жени Нечаевой. Скажите, пожалуйста, что, ну, он к отцу Петру обращен, на ваш взгляд, может и должна сделать для семьи, пришедшей в церковь, воскресная школа. Вот я повторю, как ты просил, Володь, вот эти направления. То есть часто, ну, как бы в церковной практике это тоже вот существует, ну, либо какие-то другие формы там, кружковой работы. Четыре направления такие. Молитвенная, в большей степени богослужебная жизнь участия детей в церковной молитве. чтение Писания, такие вот жизни в там, летних и межсезонных лагерях, когда вместе взрослые и дети проводят, вот, организуют свою жизнь. И четвертое направление, как проводить трапезы и праздники. Вот воскресный день, закончилась служба, у нас праздничная трапеза. Ее, у нее есть какая-то традиция, как в ней участвуют дети и взрослые. Есть большие церковные праздники, есть там просто какие-то праздники. Вот, как, вот как бы целое направление, которое продумывает, как здесь быть.
То есть и там получается, что одни, значит, 80% начинают вести раздвоенную жизнь, а 20 уходят, да, чтобы потом вернуться.
Но на самом деле, вот я знаю, что для тех, кто уходит, с ними контакт не прерывается. Если там дети хотят общения, оно продолжается. Вот, если не хотят, за них остается молитва. То есть вот память о них. То есть место, где их всегда ждут. Вот эта открытость такая.
Насчет воскресной школы, знаете, тут такой вопрос сложный. Да, с одной стороны, конечно, они нужны. Но с другой стороны, вот я, ну и вообще мое поколение людей церковных, выросли не только без воскресной школы, но вообще без каких бы то ни было возможностей даже ну, легко достать Евангелие священное. Я помню, какие приключения я чуть ли не криминальные с точки зрения той эпохи, значит, ввязывался, чтобы достать себе Библию в начале 80-х годов. То есть здесь нет вот такой прямой... Мне представляется вообще, что вот как я бы строил воскресную школу. Я человек, не имеющий отношения к детям. Я бы рассредоточил то, что дается детям в воскресной школе, по другим предметам. В русском языке я бы, ну, предположим, я какой-то министр, православный министр культуры, да? Я бы ввел очень аккуратно в курс русского языка часть славянского, да? Это уже, значит, навыкновение детей, ну, просто нашему вот этому праязыку, славянской лексике. Вот. Это не то, что, знаете, какой-то вот исподволь, значит, их религиозировать или православить. Нет, а просто знакомиться с славянским языком. На уроках истории включать историю церкви. Опять же, те или иные элементы житий, да, не житий, конечно, а жизнеописания святых. На уроках эстетики, которых вообще нет, ни живопись, ни музыку, она же не изучает в школе. Вот там просто поле для, так сказать, евангельских сюжетов. Картина Рембрандта, что это значит? Прочли Евангелие, музыка Баха, вот там такой коротенький хорал. Что это значит? Прочли текст. И вот таким образом, мне кажется, усвоение детьми религии было бы, ну, на мой взгляд, гораздо более плодотворно. Но для этого должна быть система общая, которой у нас нет. У нас получается так, что существует бездарная сейчас разлагающая система образования, которой церковь пытается противостоять, ну, и внутрицерковно воскресными школами, и, так сказать, вне, вводя ОПК. Опять же, как мы с вами уже сегодня не раз говорили, совершенно понятные и оправданные интенции, которые заставляют нас это делать. Но выходит не то, потому что общая система образования мощнее и сильнее, она забивает и то, и другое. Или она делает вот ту же воскресную школу такой же бездарной по организации, как школьное образование. Или же, ну, просто там начинает искрить где-то, а где-то к ОПК относится так же, как к предметам, на которые не хотят идти и так далее. То есть это вот общий вопрос, опять же, который, естественно, не решим.
Можно? А может быть, вот эти 80%, которые уходят из церкви, и есть те самые закваска, которая должна, чтобы все тесто скисло. Когда уходят эти люди, и не уходят молиться, а внутри несут вот этот свет веры настоящий.
Ну, может быть, это как
они это живут будет? По-христиански, не так двойственной жизнью, в храме одни, а потом на исповедь не приходят свои... жизни рассказывают. А вот все, допустим, более честные, потому что живут жизнью мирской.
Не, ну вы знаете, я здесь не хотел бы рассуждать общее. Ну, да, знаете, что-то... Может, бывает так, бывает не так совсем.
Отец Петр, ну вот смотрите, вы как бы сейчас в идеале сказали, что нужно сделать, да? Поменять систему образования и так далее. Это здорово. Это все здорово. Но вот наш общий друг Володь Берхин как-то сказал, что вообще христианство последние 20 веков похоже на то, что, значит, все везде кругом горит, а ты бегаешь с леечкой и что-то там поливаешь, и пытаешься что-то затушить. Вот. И это так, на самом деле, не только в 20 веке, по-видимому, было. Это действительно было и несколько пораньше. И вот вопрос, что воскресная школа вот со своей маленькой леечкой может все-таки сделать в тех условиях, в которых она сейчас есть.
Вот не могу на это представить. Я никогда с воскресной школой не имел. Мне всегда
было. Хорошо. А если мы говорим о молодежной, студенческой вот такой вот, да, работе?
Личный контакт.
Личный контакт.
Только
у нас, да, есть несколько вопросов, чтобы мы вот можно тогда или вы, или Никита, вот там они почти одновременно, да?
Я хочу обратить внимание, сейчас вот мы начали говорить про опыт североамериканских наших братьев-сестер. Тот же самый опыт мы сейчас активно внедряем в России в воскресных школах. Мы организуем детей, мы развлекаем детей, у нас есть скаутские движения, туристические движения, различные молодежные движения. На что это очень сильно напоминает? Это напоминает нам комсомол и пионерию. Дети тогда тоже были организованы, им тоже привлекались определенные навыки. Но были ли они от этого верующими? Безусловно, нет. Я столкнулся вот непосредственно в своей практике, тоже пытаясь развлекать детей с одной простой причиной. Они вырастают воспитанными, образованными. Они могут вырастить с определенными навыками взаимоконтакта и знать евангельскую историю на зубок, но не иметь внутри себя веры, не иметь в себе Святого Духа. Проблема, вот я столкнулся с тем, что детям нужно передавать не только теорию, но то, о чем сейчас сказал отец Павел, передавать личное общение человека с Богом. Если ты педагог, если ты вышел на то, чтобы рассказывать людям о Боге, значит, ты о нем что-то знаешь. Ты делись не только теорией, а ты делись, как Бог, что Он делает в твоей жизни, что Он делает в жизни близких тебе людей. И делай это так, чтобы люди этому поверили. И дети, видя огонь в глазах своего наставника, они хотят гореть этим огнем. Вот до тех пор, пока у нас, у лидеров молодежных, этого огня не будет в глазах, дети будут с вами в лагере, но они не будут гореть с вами. Вот что для меня, вот я просто с этим столкнулся, хочу с этим очень важно поделиться.
Ну, очень правильно, но здесь никакой системности, он говорит, до тех пор, пока не лидеры не будут, тогда им никогда не будут. Это всегда вещи индивидуальные, частные.
Там Никита был, да?
А и что вы хотели еще добавить?
Ну, еще хотел сказать, сейчас тут коснулись просто больной темы, она на самом деле стандартная, это когда дети в определенный момент пытаются вывернуться из-под давления родителей, они начинают чувствовать свои силы, на самом деле они начинают искать свой путь. Но мы, родители, абсолютно стандартно начинаем им пытаться навязать, как нужно. Ты должен выучиться, ты должен пойти в институт и так далее. Но, родители, мы должны помнить такую вещь, что очень часто мы пытаемся сделать из нашего ребенка какого-то юриста, а он вдруг становится, а он хочет быть певцом, или он хочет стать Бетховеном или Бахом. Откуда вы знаете, кого из него хочет сделать? Вот мы говорим о том, что в какой-то момент ракета должна уйти с Байконура, который мы его снарядили, мы его настроили, мы его обеспечили, но он взлетел. И в какой-то момент мы должны отпустить и дать ему выбрать свой путь.
Нет, я просто почему? Потому что я не раз видела, особенно среди мужчин, там 30 лет, ему 40 лет, а он до сих пор живет с мамой, и он никем не хочет быть.
Это мама, это... Нет, а дело в том, что мама должна сказать, как мне как-то сказала, ну, сказали мама с папой, что ты давай там думай, но вот там... Там 21 год максимум, а потом уже ты будешь приносить деньги в дом. Там. То есть это чисто вещи проговариваем. У нас же еще проблема заключается в том вообще, это общая проблема межличностных отношений, особенно межсвязи, что у нас муж и жена не могут проговорить какие-то вещи между собой. Часто приходят люди на исповедь, да, и у них там скандал, ну не скандал, а какой-то конфликт. тянется, может быть, 10 лет. И ты спрашиваешь там 100 сторон этого конфликта. А вы как-то вот сели друг напротив друга, глядя друг друга, проговорили это? Нет, говорят они. И это кажется им просто откровением, когда им просто говорят, что вы сядьте, просто им проговорите это. Не с укором друг другу, вот ты, значит, мне всю жизнь испортил. А просто сказать ваши чувства, что вы испытываете там. И люди так удивляются, что да, что оказывается так можно, оказывается можно это. Мама с папой. А что говорить уже о третьих сторонах, да, о ребенке. То есть эти вещи не проговариваются. Мама не села, мама с папой не сели, и когда там 12-13 лет и человек уже во волтусы превращается, скажет, что ты хочешь? Он говорит, я хочу быть космонавтом. Хорошо, значит, что для этого нужно сделать? Давай вместе подумаем. Вот тот, тогда иди вот. Сначала скачайся, значит, в этот фитнес, иди в аэродинамический институт, если хочешь быть, и там действительно уже давайте свободу. Если ребенок говорит, я ничего не хочу, тогда ну, хорошо, родители говорят, хорошо, ты ничего не хочешь. Ну вот сейчас тебе там 15, вот до 18 мы тебя кормим, а потом изволь, значит, дорогой друг, или сам деньги приносить в семью, или там выходи, снимай, там живи, зарабатывай все, и все.
Знаете, вот в той теме, которую мы затронули, мы помним, что у нас у Никиты есть вопрос, да? Но у меня вот как бы вопрос вот какой, на который мы так или иначе выходим. Можно ли поставить задачу воспитывать свободу? То есть ведь, собственно, вот и этот выбор – это свободный выбор. Но свобода, она сопряжена с ответственностью. Но как... Легко сказать, вот я выбираю такой путь, но как бы ты просчитал, чем это кончится. Не я, а ты там сам, да? Насколько это сознательный твой выбор, а не ах, вот сегодняшнего дня. Вот что делать с этим воспитанием свободы?
Здесь все, вот совершенно вы правильно сказали, все это от семьи. Это вещи, которые впитываются. Если в семье, значит, мама с папой садятся и обсуждают там чисто какие-то семейные вещи, планы, да? Обсуждают, папа высказывает свое мнение, мама свое, они просчитывают ситуацию, а ребенок, значит, сидит или из того угла, но все это все равно наматывается. То он и вырастет, он и будет вырастать человеком, который уже у него надо понять, что для того, чтобы принять свободное какое-то решение, нужно выслушать другую сторону, перебрать все варианты, да, принимать решение. А если папа кричит на маму, заткнись, и будет так, как я сказал, или наоборот, мама, там, что да, даже чаще бывает, да ты инфантил, там тебе только, значит, там, я сама знаю, что лучше. Ну и ребенок ровно так и будет воспитываться. То есть здесь именно, понимаете, вот это очень важная вещь. Способность проговорить какие-то вещи и контакт между мамой и папой, в котором просто как в атмосфере присутствует ребенок. Ребенок усваивает ровно то, что происходит между родителями. Ничего другого он даже просто не может усвоить.
И не только.
Особенно в первые годы.
И не только. Вот я почему может, эту реплику сказал, в 90-е годы, там, про рэкетиров. Просто политика государства ведь тоже.
Не надо спихивать.
Не столько вот спихивать. Вот это вот окружение, это средства массовой информации, телевидение, вот, и так далее. Если в том числе семья, конечно, безусловно, играет самую большую роль в воспитании. Но государство и вот те общественные институты, которые вокруг начинаются, МИИ, там, телевидение и так далее, они хотя бы вот косвенно, но очень значительно влияют и на психику детей и так далее. Поэтому как-то церковь должна с государством взаимодействовать, чтобы как-то...
Церковь должна, государство должно.
Ну, не то, что значит, должно, но это было бы хорошо, если
бы... Было бы, знаете, было бы хорошо в раю жить. Там все вообще прекрасно. Понимаете, тут просто у меня есть опыт знакомых, которые, значит... Да, дитё там хотело, ну не то, что хотело стать рэкетиром, но там вот фильм «Бригада» и прочее. А они просто с родителями сели и посмотрели, значит, этот сериал. Родители потратили время и понудили себя, значит, там папа в консерватории преподает, представляешь, там было для них. Но они сели, просмотрели эту «Бригаду» всю или там какую-то серию, а потом сели обсуждать в пол уже в треугольнике мама, папа и сын, сколько там, 12-13 лет. Что тебе понравилось, что тебя привлекло в этих героях? И причем не то, что ах, в конце следовала мораль, ну ты, значит, вообще, как мы от тебя такого не ожидали. Ты в какой семье ты-то прощаешь? Что же это такое? Да ты просто там Любин какой-то там, подворотни. Нет, они это именно обсудили, и потом как-то это сошло на нет. Контакт, если есть контакт между родителями, если родители знают, что они хотят, если для родителей, понимаете, вот обвинять государство в том, что там эти сериалы эти идут. Нет, это люди этого хотят, они это смотрят, это их жизнь. Вот они этим живут. Раз они этим живут, значит и дети этим живут. Если бы они не жили, они бы и не смотрели, а во всех случаях, если бы ребенок этим увлекся, то все равно семейная атмосфера до подросткового возраста, она сильнее, она перевешивает все. Все зависит от семейной атмосферы, а значит, от взаимоотношений мамы с папой, а значит, от того, что могут ли они друг с другом говорить, любят ли они друг друга, мама с папой, ну, элементарно, да, и там щадят ли друг друга, ну и так далее. Мне об этом сложно говорить.
Как видите. Ну, вот надо Никите все-таки дать слово, он давно держал руку. Никита, здесь можно громче, чтобы...
Если кому-то нужен телефон православного психолога, который работает с подростками, я могу такой дать.
Он хороший.
Он хороший, Питер Березов.
Ага.
Знаете, да?
Ну, это
Березов. Во-первых. Во-вторых, есть православный лагерь храм Космодиана. Православный лагерь храм Космодиана.
Так, реклама.
Чисто видно реклама, да. Поэтому вот...
Ну, есть звезда Вифлеема в Данилове. Ты молодец.
То есть,
ну,
есть куда послать, есть куда...
Главное послать, чтобы родители утерли лоб, сначала с женой договорились, так, я в Египет, ты там куда-то, в Париж, да, а ребенка...
Мне кажется, очень важно, что вот когда мы здесь собираемся, каждый такой семинар – это возможность родителям задуматься над тем, не куда послать ребенка, а над тем, а что конкретно я могу изменить в своих отношениях со своим супругом, супругой, со своим ребенком. Или наоборот, если человек является ребенком по отношению к своей маме, там, или, ну да, тоже как бы посмотреть на эти отношения, посмотреть на те вопросы, которые мы сегодня ставили относительно воспитания веры и как бы знакомства с Богом, чтобы это не было только система ссылок, что вы там и там это сможете как бы получить, да, а чтобы мы уходили отсюда с такими вопросами, понимая, что каждая наша встреча – это на самом деле дополнительный талант, который Господь потом спросит. Вот мы прослушали в прошлый раз там, да, лекцию по религиозному воспитанию в Англии. Там говорилось, что вот просто чисто апологетикой работать уже не получается. Чисто светский религиозный, такой религиоведческий подход не получается. Нужно искать как-то на уровне смыслов, связывать с жизнью и так далее. Вопрос. Месяц прошел. У кого-то получилось это попробовать вот таким вот образом, с кем-то
повзаимодействовать. Пиетизм такой, вот чистой воды такой.
Ну, как бы...
Записывать тетрадочку, что через...
Ну, как бы, да.
Еще реагирую, опять же, например, про Никитиров, вашу замечательную реплику. Да, это просто значит, чтобы никаких противовесов не было. Не у ребенка, а в семье. Опять же в семье, вы совершенно правы, да. То есть для них высший вкус жизни заключался, значит, в рэкетирах, но это только пожалеть.
Вообще. Слава Богу, это как бы ситуация все-таки переломилась вот, в стране, но такой период был.
Был, я согласен с вами, да. Но это значило, опять же, что люди ничего лучшего, не то что не видят по теле, а просто не знают, не представят, что может быть что-то лучшее. Может быть, там быть хорошим инженером, это же очень интересно. Там, я уж не говорю про, скажем так, деятеля культуры. В конце концов, христианская жизнь необыкновенно насыщенная и интересная. Не хождение в церковь, она только периферийная часть, значит, христианской жизни, а сама христианская жизнь. Значит, они вообще никакого представили. Ну, да,
сейчас сначала Вадим, потом у нас вот там еще
Никита. У вас есть какие-нибудь, ну, может быть, вы, у вас были какие-то наблюдения за западным опытом или какие-то впечатления от ваших, может быть, встреч на Западе, да, которые, ну, Запад, я так говорю, ну, да. Чего-то не понимаю. Вот в нашей церкви я чувствую некоторые особенности ее. у нас есть какие-то специфические наши проблемы. И те проблемы, которые мы можем решить, если возьмем что-то оттуда, да, если будем прислушиваться лучше, не как сейчас. Вот эти специфические проблемы наши, какие они церковные?
Знаете, на меня очень сильное впечатление. Я-то езжу, там на Западе это очень громко сказано, я езжу там в два места, значит, в университет в Берлине и в Галле, и в Милан.
В литературу обучаешься.
Ну, но во всяком случае, у меня глубочайшее впечатление произвела одна встреча в Италии, значит, под Миланом. Два брата живут, очень богатые, модельеры, дизайнеры, уже они в возрасте. И, значит, они члены общины
Коммунионе.
Да, да, да. Вот это известная община, это мирянская деятельность. Вот. Надо сказать, что в Италии нет детских домов. То есть там детей-сирот разбирают по семьям. И вот этот богатейший человек, миланский модельер, значит, Эразмус, а фамилию забыл я, значит, он построил целый поселок для семей, которые берут к себе детей-сирот. То есть на его землях, на его личных землях построил просто замечательный поселок за свои собственные деньги. Конечно, там есть разница, что государство не мешало, а наоборот способствовало. Вот он построил школу, и нас, значит, повели в эту школу для детей. А в Италии там есть такая штука, что там, значит, дети, которые поступают в университет, значит, у них, ну, там какое-то свое устройство образования. А дети, которые из неблагополучных семей, которые не могут поступать в университет, или не, по каким-то причинам не хотят, то у них между официальным разрешением работать и окончанием вот этой средней школы остается год. Вот. И очень государство этот год как-то не заполняет. Но этот год заполняется вот такими благотворительными, ну, типа наших, ну, не то что ПТУ, а вот собрать этих детей на год в пансион, обучить их навыкам, то, вот, плотницкого дела, еще что-то. Вот такая штука, у него есть такая школа, где он собирает из всей этой Ломбардии этих детей. Вот школа, конечно, я вам скажу, это просто, значит, там такой вид на Альпы. И, значит, класс. И вместо стены стекло толстое, и вид на Альпы. Я даже его спросил, говорю, а вот тут просто вот сидишь и разглядываешься, а доска там в другом месте. А я его спросил, что, а вот вы так построили, что дети же не они будут отвлекаться и смотреть на эту красоту. Он говорит, я специально так сделал, пусть смотрят, это важнее, значит, то, что они там. И ну, вот меня это произвело... Вот, конечно, сильнейшее впечатление, и отвечаю, Вадик, на твой вопрос, что нужно заимствовать людей. И культуру, и менталитет. К сожалению, ну, если представляю, что это было бы у нас. Да.
Так, вот, подождите, пожалуйста. Все-таки по руке.
Я хотела бы вернуться к теме детей верующих родителей. Когда я их прочитала, то есть, с одной стороны, я была в восторге, потому что действительно, когда в группе детей встречается ребенок из очень-очень верующей семьи, то с ним даже трудно читать Евангелие, потому что он начнет знать ответ, почему они такие, что вот если будешь так делать, Христос говорит, что пойдешь в рай, если не будешь, то в ад. То есть и на это уходит несколько лет, и вот это все так и есть. Но с другой стороны, я сама вот хочу сказать, что я ребенок верующих родителей, и так как идет речь о воскресных школах, я хочу сказать, что когда я была действительно ребенком и подростком, то воскресной школы еще не было, и хотя была община людей, которые собирались вместе, чтобы молиться, послушать священника, но детьми там специально никто не занимался, просто мы были вместе с подростками, и на нас производило впечатление само то, что люди рискуют от своей работы, еще чем-то вот тайно собирают квартиру, прибирают, вся эта вот конспирология, ну, конечно, это было свое очарование. Вот когда я стала подростком, я еще успела попасть в воскресную школу, одну из самых первых в Москве, и у нас там было много всяких замечательных предметов, древнегреческий, и литургика, и действительно на очень хорошем уровне. Мы даже что-то такое записывали, но вот когда мы встречаются, кстати, вот многие нас остались верующими, ну, сильно больше половины, но я бы сказала не просто верующими, потому что это невозможно оценить, а именно активную себя в церкви.
Да? Да.
Что мы вспоминаем? Мы вспоминаем вот поездки там, в дом престарелых, которых нас было очень много, да, в экологический центр, то есть то, что нас возили в детские дома, и ну, никто не смог потом от этого отказаться. То есть мы сейчас выросли уже со своими детьми, или родными, или подопечными детьми, стал возвращаться, потому что это то, что ну, наверное, самое ценное, что было в этой воскресной школе. И когда я сейчас с детьми приезжаю там, в дом престарелых, вот, ну, своим, да, детским хором, ну, это как бы, ну, это то, что они помнят, то, что они обсуждают целый год, и то, что они прям вот, ну, мне кажется, это лучше скаутского лагеря, даже самого хорошего.
Скауты иногда ездят в детские дома.
Другие места не ходят.
Да.
По-разному бывает.
Да,
спасибо. Это... Ань, вот Павел, да, был вопрос.
Я вспомнил слова Бальш. Всегда говорил, что важно не кто ты, а какой ты. И я вот смотрю, что тоже близко сейчас эта проблема столкнулся, что непонимание между родителями и детьми, подростками, как раз идет вот там, что ты плохо учишься, или ты мало уделяешь внимания учебе. Да, вот больше всего вот тут вот конфликт возникает, потому что, ну, я родителей понимаю, сам родитель, что да, конечно, каждый родитель хочет, чтобы сын или дочка ходили в галстуках, в костюмах, занимали хорошую должность, да, вот. Но вот какой ты, оно как-то уходит куда-то так, далеко, ну, на мой взгляд, что вот я его видел. Вот. И поэтому, потому что здесь очень удобная позиция в таком плане. Кто ты? Тебя школа сделает. Кто ты? И мы прикладываем на институт, на школу. А себе оставляем функцию контролирующую. Ну, оценки покажи. Пятерки, четверки, там, еще, да, и все. Вот. Ну, и также, в принципе, там можно, в общем-то, это переложить и на церковь. То есть, да, в таком плане. Вот я отвел его в церковь, там, в окрестную школу, ну, чтобы он был бы какой. Даже можно сказать, да. И все, и на этом как бы, вот, а там он научится, там он станет хорошим, добрым, то каким я его хочу видеть, да. Вот. Ну и опять мы как бы свою ответственность все-таки опять перекладываем в одном случае на школу, в другом случае на церковь. А остается ведь главное то, что он в семье, мне кажется. Вот то, что ты ему дашь лично, твой, как ты живешь в семье, вот это важно, как ты с ним общаешься, о чем говоришь, да. Какой ты пример ему подаешь. Это именно дома, в семье. Вот это. Тут уже не на кого переложить ответственность, ты уже тут сам. Вот. Я вот хотел сказать.
Спасибо. Да, а вот я хотела задать вопрос, чтобы...
Мы быстро все решить. На самом деле мы внутри все совки. В том смысле, что мы хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал и отвечал. Практически все возрастное поколение. Дети вот... Действительно, я в обществознание вел, 3 года писали мне проститутки и киллеры. А потом произошел какой-то, я не помню, 98-м, 99-м, то ли в Чечне было, шутковые события, и стали писать «семья», «здоровье». И некоторые писали «дети», а некоторые там какое-то, ну, «счастье», «деньги», это как третье место было. И вот такой маленький блиц-опрос по классам. А у меня они такие, ДПРовцы, вот они ничтожных умняшцы пишут, что думают, и все. И вот это было действительно. Но из тех, вот, кто писал, ну, некоторые пошли по этой стезе, а некоторые нет. Понимаете? Поэтому это чисто такой, может быть, бравада. Поэтому таким вопросом нельзя судить, что действительно будет там или не будет.
Спасибо. Маргарита, потом вы сможете задать как раз вопрос.
Я хотела вот на примере подобном тому, о чем говорила Анна, обозначить такую тему, как жертвенность. Мне потому что в свое время казалось, что вот христианство это вообще для взрослых, а с детьми и делать там нечего, потому что, ну, можно говорить там о благодати, о радости, но куда тебе уйти от слова жертвы? И как с этим быть с детьми? Вот. Как раз вот когда мы куда-то ходили, там в дом престарелых, в социальной гостинице, в больнице, бывали вот интересные такие примеры. Значит, ходили мы в хирургическое отделение в больницу, куда детей до 14 лет не пускают. Но как-то там вот прорывались, а потом так понравились местному начальству, даже нас во времена карантина впускали. Вот дети честно, значит, делали своими руками простые подарочки, там, к Пасхе куличи, там, к Рождеству открыточки и какие-то там сладости, ходили раздавать. Заходили в палату, там, стишки, песни, кто что мог. Вот. И уже навык был того, что люди так радуются и дарят подарочки, там, сладенькие фрукты. И они четко разделяют, вот что принесли они, это надо раздать, и что дали им, это наше. Потому что, честно, там полтора часа отходив, уставали, в ординаторской нам давали чай, и вот тут эти сладости мы все честно ели. Да? И вот был какой-то год, вот как вот вы сказали, статистика есть, некоторые наблюдения, что-то переломилось, какая-то голодуха началась. Пришли в больницу, прошли по всем палатам, а ничего особенного не дали, да. Ну, где-то немножко дали, но тут кончилось то, что уже сами принесли. И вот этот момент, когда они стали раздавать, не думая то, что дали им, вот не отреагировав, не отрефлексировав, казалось бы, мелочь. А на самом деле это был, ну, как бы очень важный момент, когда не ты, а вот в тебе вот это вот духом ли святым, как-то ли происходит вот это действие, когда начинаешь отдавать, как благо, не задумываясь. Вот. Был пример, когда вот вышли тоже из больницы, какая-то девочка начинает говорить, так мы еще раз пойдем, там что-то как-то вот. Я думаю, ну, вроде все выступали, кто на скрипке, кто стихи, а она ничего не говорила, там, стояла, записывала имена. Когда просились, хотите помолиться в храме, там, ну, мы вот запишем имена. Вроде бы для детей там выступил где-то довольный, значит, результат. А тут как бы нет такого повода. Вот. Тогда я спрашиваю, ну, а что такого-то, когда еще пойдем? Говорит, ну, так было хорошо. И вот как ловить вот эти моменты, когда Господь действует? Как действительно с детьми говорить или со взрослыми о жертвенности? Что это вот, то есть не специально, но как-то, что это то качество, без которого вот христианин, как он состоится? Собственно, вот вопрос в этом, отец Петр. Какие там примеры, размышления?
Мои размышления, знаете, что... Знаете, как можно меньше мне хотелось бы назидательных разговоров. Вот знаете, дети, вот в прошлый раз-то вот вы, может быть, не заметили, а вы вот стали раздавать, значит, то, что вам дали. Знаете, что это такое? Это жертвенность Христова. Вот, ну, как, ну, мне кажется, лучше всего просто читать Евангелие, но дети сами поймут. Не знаю, я бы, чем меньше грузить детей вот такой непосредственной дидактикой, а уж тем более подростков, тем, мне кажется, лучше. А параллельно, действительно, как-то умудряться их знакомить с Священным Писанием, ну вот своим чередом, с Евангелием. Именно не с детскими библиями, это там свое время, а вот уже в подростковом возрасте просто вот читать Евангелие. Это уже вам больше знает. Это тематика, а также отец Георгий Максимов.
Подкололи. Хорошо, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, у меня очень не так вкусно, я уже поняла.
Никита с рекламой. Рекламный план.
Просто почему вопрос? Дед Петр, как вопрос катехизатора у меня. Вот я стал замечать, что проводишь катехизацию год, они все вроде на месте. Потом практически никого не замечаю в храме из них после того, как катехизация прошла. Ну что делать для того, чтобы они оставались в церкви?
Пусть детей родят.
Ничего не делать. Никита, ты свой долг... Так уже говоря, формально исполнил, откатехизировал. А дальше это личная ответственность людей. Они пришли, все, что им нужно, значит, выслушали, узнали, а дальше там.
Я так понимаю, что другой был вопрос в том плане, что, может быть, он что-то не так делает, что они потом уходят, может, они что-то как-то по-другому делают.
Знаете, опять же, тот же вопрос дерзновения, только там с человеческим. Мы делаем то, что, вот, что можем. что можем, то и делаем. А как, знаете, замечательно эта формула при хиротогии, что божественная благодать немощная врачует и оскудевающая восполняет. Недостающая восполняет. С упованием на Бога, что то, что мы там сделали, ну, несознательно, а там плохо, то восполнит Бог. И предавать этих людей действительно воле Божией в своей молитве. Все, больше мы ничего не можем. Понимаете, нельзя принудить к вере. Вот у нас все же так или иначе витает где-то во всех разговорах о церковном, воспитании, воскресных школах, об ОПК, вот это вот желание принудить к вере, вот привести там, ну это понятно, опять же, желание, взять за ручку, привести к тому,
такой
что
же нам... Такой подход ко взрослым, как и к детям.
Ну, ко всем, но это исходит, опять же, интенция совершенно понятная и там, благородная, привести к тому, что дорого мне, то, что я осознал, что без этого нельзя жить там, и прочее. И также хочется другого человека взять и привести. Но это невозможно. Это невозможно. Мы можем только, а, свидетельствовать жизнью, б, делать то, что можем, если у нас вот церковное служение. И поменьше слов, поменьше назидательных слов, поменьше в лоб вот этих прямых, что там... Потому что, знаете, иногда это уже... У меня вызывает чувство нарушения третьей заповеди. Не произноси имя Бога твоего в суе. Вот, знаете, хочется там поменьше, построже соблюдать эту заповедь.
Вот я бы еще раз повторила то, что вы сказали. Вот учить не сильно рефлексировать, особенно на хорошее там, да?
Вот. Ну, да.
Ну, то есть, как бы деликатные и аккуратные.
Мне кажется, это вот то, что мы упоминали в начале, что вот тут должно быть какое-то, ну, если хотите, громкими словами, извещение Святого Духа. Ну, вот это надо уметь сказать каким-то словом, в какое-то вот вовремя, чтобы дети вот это поняли именно как открытие для себя, что ах, действительно, и Христос так поступал, вот как Он нам заповедовал. Понимаете, если вы скажете, дети, вот как заповедовал поступать, это сами понимаете, да? Тут нужно вот что-то такое.
Я хочу сказать, что вот это действительно очень такой самый непростой для нас момент, как помочь ребенку действительно осознавать и свой духовный опыт, и действия Божьи в этом мире. И потому что вот действительно в лоб нельзя сказать справедливо, там вот в той ситуации это было потому-то или потому-то, но не оставить его без того, чтобы он не размышлял над этим. Не...
Ну, это, знаете, это искусство уже педагогическое. Это вот вызвать на эти размышления, дать импульс к этому размышлению.
Может быть, это так же, как если бы каждый школьный учитель физики огорчался, что не все его ученики идут дальше заниматься физикой в университет или в консерваторию бы, да? Это же нельзя так. Не все идут, ведь только некоторые.
Получается, мы подходим к тому, что...
А тут получается, что мы хотим, чтобы все шли, чтобы все после катехизации непременно пошли. Дай Бог, если сколько-то есть.
Может быть, по руке, да, и
да, все высказали.
Вот вы абсолютно правы, прошу прощения. Но самое главное, что об этом надо говорить. Говорить с ребенком о его личном переживании его духовного опыта. К сожалению, часто сталкиваемся с тем, что воскресная школа уходит в катехизацию. То есть она, даже может быть неправильный термин этот употребил, она учит теории. А практики, это уже часть даже, можно сказать, священнического опыта. Когда обсуждать с ребенком его духовный опыт, делиться своим опытом, призывая, ну это я не знаю, как объяснить, но самое главное, что об этом надо говорить с детьми. Нужно помогать им найти Христа распятого, встретиться с Богом, такое понятие. Помогать им, показывать места, как встречаются с Богом.
Можно я здесь реплику свою? Я сейчас как раз вот занимаюсь этой старой немецкой всякой мистикой, протестантизмом старым. Сейчас пиетизм вот возник, связанный с именем Шпенера. Значит, а потом пиетизм развивался таким образом, что вот все, в общем-то, то, о чем вы говорите, ведь что такое пиетизм? Пиетизм в некотором смысле это институциализация мистики И очень важной там была и педагогика, и воспитание детей, вот все эти немецкие штифтунги вот, в Галле возникли известные. Ну вот, и у них там доходило до того, что должна быть у каждого тетрадочка у детей. Ну, не только у детей, а там у всех. И вот они записывали там 12 там, марта, 20 часов, 18 минут, пережил духовное озарение по такому-то поводу. Вот. Потом это обсуждалось. Понимаете, ну, то это не Шпенер, это уже поздний Шпенер, был умный человек такого мнения. Я, например, вот как раз нет. Можно говорить, и то, найдя момент, ну, на мой взгляд. И здесь то какое-то искусство, должно быть интуиция. Ну, если, опять же, помнить о третьей заповеди, чтобы не уж не слишком часто знать имя Господа. Действительно, искусство, интуиция. И можно сказать о своих, и только о своих переживаниях духовных. Как мне кажется, ребенку. Ну, или там подростку, да и вообще любому человеку. Но говорить и как-то вызывать на разговор, что «а давай-ка мы обсудим твои духовные переживания». Что ты подразумеваешь там? Вот как ты духовно переживаешь? Нет, фальшь, мне кажется, фальшь. И ребенок, как мне вот, интуитивно видится, тут же закроется, и вот это будет ДВР как раз в самом чистом виде.
Отец Петр, мне кажется, вот вопрос, он был как бы в чем? Не в том, что нужно таким образом ставить ребенка к стенке, как нам понять, как дух в тебе действует, как ты ответ за это будешь перед нами держать. Но что действительно нужно быть искусным, и в этом смысле и родители, и педагог, получается, что они не какие-то навыки и знания приобретают, а вот именно эту живую реакцию. Как быть искусным в том, чтобы помочь ребенку понять, что духовный опыт у него есть.
Знаете, тут, мне кажется, методологический принцип, но во всяком случае я стараюсь его придерживаться. Я всегда только отвечаю на вопросы, которые мне задают. Ну, стараюсь. То есть лезть с назиданиями кому-то там, как-то мне вот я действительно чувствую фальшь какой-то в этом. Следовательно, вот то искусство, о котором идет речь, заключается в том, чтобы создать такую атмосферу, когда ребенок бы спросил тебя об этом. Вот в чем действительно искусство. Потому что дети действительно очень религиозные. Вот у меня там сейчас пример одной семьи знакомый, там мальчику 7 лет, он очень там, бойкий мальчишка, такой хулиганистый, при этом религиозный очень. Он, правда, в Германии живет, там полегче с этим. Ну, в смысле, русские. Ну.
Каждое воскресенье ходить в храм, иначе заметят, что ты не пошел.
Нет, да, он православный, там ничего не нужно. Потом у них конфирмация, но еще до конфирмации не дорос. Там же другой подход. Кстати говоря, вот этот западный опыт, я всегда писал, что мне очень нравится. И вот Ларик отвечает выбор, что перенимать бы. Вот опыт конфирмации, конечно, очень важен, мне кажется. Потому что что так, что это такое, вы, конечно, знаете. Да? То есть детей крестят. Вот. Но больше над ними никаких церковных манипуляций не совершают. Вот. А когда они приходят в сознательный возраст, там 12, 13, 11, 12, 13 в основном лет, то их готовят к конфирмации. Ну, в католической церкви это таинство миропомазания, а в лютеранской это просто конфирмация. Первое причастие и там, и там. Ну и вот это полгода занятий как раз вот таких. Вот там методики очень отработаны. Детям нравится, для них это замечательный праздник, праздник первопричастия у католиков называется, лютеран просто конфирмация. И вот они уже сознательно входят в жизнь церкви. Вот это, конечно, опыт замечательный. Да-да-да.
Вот, можно, просто здесь первая рука была.
Просто кажется, то, о чем говорит отец Петр, это вот это искусство, да, но так страшно все это звучит, потому что Боже, я тупой
этого
совершенно. Если просто вот, сказать по-простому, мне кажется, это просто надо с детьми жить этим. То есть, если ты там, это касается родителей, в первую очередь, педагогов, которые этим занимаются, это касается тоже, да? То есть если ты живешь вместе с детьми, если ты вместе с ними ходишь там, в детские дома или куда-то, и что-то при этом переживаешь, не просто потому что для галочки ты там пошел, да, то ты можешь передать этот опыт. А если это по-другому, то тогда это выливается в дидактический разговор. И в этом вся суть, что все религиозное просвещение детей и взрослых может строиться только вот на том, что это через тебя как-то проходит.
Ну, вот я говорю, лично.
Просто такой вот маленький пример был удивительный. Тут. Одна секунда буквально. Тут у нас умерла общая, очень светлый общий человек. И мой сын, 15-летний, оболтус из оболтуса, вот, вдруг увидел, как я плачу. А я вообще никогда не плачу. А тут я стою и плачу. И он говорит, он только что с исповеди пришел. Говорит, так, я пошла опять на исповедь. Я говорю, ты только что оттуда. Говорит, мама, я такой равнодушный. Я ничего ему не говорила. Я говорю, почему ты? А я, говорит, вот не плачу по ней. А она, ну, много ему дала, этот человек. И он пошел на исповедь. Второй раз.
Вот я вижу, что от нее ему письмо до сих пор я передам.
Вот. Но я к тому, что это было, вот, это была просто жизнь. Я не то, что там специально как-то, да. Я просто что-то ему говорю, ты вот говорю, представляешь, мы с ним виделись там раз в 3 года с этим человеком. Вот. Я говорю, ты представляешь? И я что-то ему говорю, вот я чувствую вот это, и у меня слезы текут и текут. И он говорит, мама, я пошел на исповедь. Вот, мне кажется, вот это самое важное для ребенка, и это для него опыт. Без всяких моих слов.
Да.
Вот. А все остальное, это да, это вот, как я говорю своим клиентам, когда они ко мне приходят, говорю, выключите радио, пожалуйста. Вы для ребенка радио. Вот, выключайте радио, прекратите уже разговаривать. Уже что-то делайте и живите.
Можно небольшая реплика в ответ? Ну, как бы я все-таки на правах одного из ведущих, да. Я сейчас слушаю, мы сейчас говорим очень много об опыте. И как бы это такой вот, ну, 20 век он как-то вот повернул к опыту, да, к экзистенции и так далее.
К персонализму.
Да, и к личности, к персонализму. Вот, но у меня ощущение, что я вижу. Иногда я вижу, что люди действительно ориентируются на то, что ввести человека в духовную жизнь, это значит дать ему пережить какой-то опыт, но о знаниях при этом как-то вот они забывают. Мне кажется, что мне просто хотелось отреагировать, сказать, что знания тоже очень важны, когда мы об этом говорим. И вот тут вот да, какая-то дилемма такая, как и то, и другое совместить просто.
Да.
Да. Ну, что у нас?
Еще тоже хотела немножко, то есть мне не совсем понятна ситуация и насчет веры и религии, вот, например, в Англии, потому что, ну да, как бы вы рассказывали, как бы, ну, мне кажется, и так, что хороший у них и богатый опыт преподавания, а с другой стороны, непонятно, как мне просто знакомая в Англии жила несколько лет, училась, сейчас уехала в другую страну. И недавние тоже события были, когда у них запрещают, например, крест носить работникам. У своей знакомой спросила, говорю, когда вот крест как раз медсестре запретили носить на работе, говорю, что там у вас, как это все? Она говорит, тут вообще всем все равно на религию, как бы, абсолютно все равно, кто там во что верит, не верит, и много атеистов. Мне хочется немножко совместить. Что они делают?
Я поняла, давайте, поскольку я это говорила, отвечу. Но вот здесь проблема в том, что, с одной стороны, мы должны понимать, что делать, и делать, что можем. Но каких-то гарантий это не дает. Когда-то мне казалось, что если бы вот эти программы там были в наших школах, вот в нашей действительности, вот там был бы какой-то плод. Но они на нашу почву не ложатся. Никто не собирается там межконфессиональные, межрелигиозные программы создавать. Точно так же и как бы нигде не может быть гарантии. Но надо сказать, что когда эти программы начинали создаваться, вот, собственно, в 50-е годы, и не одно десятилетие на это ушло, так же, как потом и на подготовку преподавателей, что заимствовался лучший опыт, который был, в том числе и собор 17-18 года в России, относительно вот тем, касающихся детского воспитания и образования религиозного. Но И сегодняшний наш вот ответ как бы для себя на тему, о которой мы говорим, мы можем понять, какие целостные подходы, какие-то лучшие варианты, вот что-то. Но мы возвращаемся к той реальности, в которой каждый имеет сам, где сделать, какой первый шаг, вот как это искусство, не знаю, вот связать с собой. Ну, нет гарантии ничем.
Понимаете, вот я, например, как один из тех, кто достаточно долго в скаутском движении работал, да, могу сказать, что сама по себе скаутская система имеет достаточно солидные основания методические. Mm-hmm. Да, и если все делать грамотно, то, по идее, должны быть очень хорошие результаты. И те, кто действительно все реализует, они этих результатов получают, если при этом сами являются личностями достаточными для того, чтобы вот методика плюс личность дает замечательный результат. Опять же, не стопроцентный. Но, как правило, когда мы говорим о конкретных применениях этого опыта, да, то мы видим, что где-то либо методика хромает, либо личность не удалась. И поэтому, как бы вот, может, и в Англии точно так же, да, методики разработали замечательные, с личностью там где-то не получилось, или наоборот. Ну,
вот. Знаете, мне кажется, что время идет так быстро, что мы все время не успеваем как бы вот в некоторую задачу времени. Вот мы с этого начинали, что Господь ставит какую-то задачу, да, вот в наше время. Она вот ускользает. Вы знаете, мне очень хотелось бы вот какой день, потому
сейчас
что...
Сейчас я отреагирую.
А, да, простите,
про кресты. Да. Значит, я вот в Германии езжу там в город Галле, университет. Город неблагополучный. Там большая безработица, вот довольно любительское население в связи с тем, что там ГДРовский завод позакрывали. Это очень тяжелая ситуация. И я там знаком с социальным работником, как раз вот муж мой знакомый, который чудесный мальчик. Он социальный работник, и мы про ювенальную юстицию выяснил, что это такое. Там, ну, чисто опытно. Вот. И я, конечно, с неприятным чувством обнаружил, что вот те публикации, которые у нас, значит, появляются по этому поводу, как правило, они тенденциозны, раздуты, преувеличены. И выбирают там, конечно, любая система дает сбой, значит, в том числе и вот система вот эта ювенальная, но выбирают какие-то случаи крайние, умалчивают половину, значит, фактов. И на всю православную общественность начинает кричать вот ужасный Запад и ужасная ювенальная юстиция. С крестами похожая история, потому что вот это с крестами стюардессы, которые запретили носить крест, она отсудила, во всех случаях, в Европейском суде свое право. И этот British Airline, или там, где она работала, возмещает ей убытки. Что касается той медсестры, то, судя... Чисто лично, я просто предполагаю, да, вот ее показали в этом фильме господина Корчевникова, верю или не верю.
Смотрел.
Ну, я смотрел. Это такая дама, она, то есть, скажем так, дама такой фактуры, я предполагаю, могла просто людей припаривать своим демонстративным ношением такого креста. Поэтому здесь, понимаете, здесь надо знать все обстоятельства. Здесь, по большому счету, там, как вы совершенно правильно сказали, это частное дело, там совершенно не смотрят на это. Но если это превращается уже в демонстрацию, там люди реагируют. Да.
Поэтому там надо... У нас, наоборот, один бизнесмен всех своих сотрудников, если муж и жена, то венчать всех, вот как бы, наоборот, вот, да, если ты... выпадающий из православия, то ты уже можешь не являться сотрудником данного предприятия.
Именно юстиция. Мы все говорим о западной. Я вот нашу Николая II юстицию не нашел. В интернете лазил, не нашел. Там везде все западное. И нашел, мне принесла учитель французского в бульварной газете. Ну, какие-то основные положения. Проверить я нигде не могу, на все случай на данный момент.
То есть дореволюционная?
Дореволюционная, Николай II. Да, там она еще до него и шла, там, с Александром II и так далее, то есть Николая I. Но там факт, что родители остаются родителем, ну, всегда до самой смерти. И родители, значит, за своих детей отвечают, и дети послушные, родители только. Никто не влезает, и без православного священника там 9 человек, которые имеют право отобрать ребенка из семьи. То есть конкретно там сохранение семьи. Ну, да. Из того, что я знаю по современной европейской, и тому, что сейчас говорят, семьи нет как таковой. Даже да наш семейный кодекс
да что?
Есть непонятно при чем.
Это преувеличено. Там действительно... Нет, семьи там проблема, так сказать, до семейного вот всего этого жития, бытия. А когда люди заводят семьи, ну, там, во всяком случае, разводов меньше, чем в России. И абортов меньше, чем в России. Ну, чисто статистически.
Нет, я не про их семьи говорю. Я говорю, что ювенальная юстиция, она не сохраняет семью, она ее разрушает.
Да нет, почему? Нет.
Потому что из того, что я видел у нас, допустим, в северо-западном, административный опыт, те вот моменты, которые я знаю.
А, вы имеете в виду нашу?
Да, да.
Даже нет минимальной юстиции, даже православ честно отстояла духовные рубежи наши.
Пока нет.
Они вот, слава Богу. Нет, у нас то, что у нас появится, конечно, я думаю, что правильно, что ее отстаивают, ее небытие.
Хорошо, может быть, какие-то...
Вопрос был еще у Саши.
Да, я хочу сказать просто.
Саша, ты громче говори.
Я был в Англии и знаю, что там действительно люди довольно нейтрально относятся к религии. И в принципе даже религиозные люди друг с другом хорошо ведут. Например, православные церкви позволяют проводить службы какая-то протестантская церковь в своем храме.
Но это повсеместно на Западе. Да, там и католические, и протестантские, они только рады дать.
Книжка для детей, а
наоборот, не будет никогда.
Тоже как-то написано и о православии, и о тех, кого мы считаем сектой. То есть очень терпимо все относятся ко всем религиям. И, ну, большинство все-таки, похоже, атеисты. Не знаю. Или...
Ну, индифферентные.
Да, да. И, а вот те случаи громкие, это, наверное, все-таки больше политика.
А не потому ли это, что, может быть, есть какая-то холодность у людей, как там, во что ты веришь, так и вот, ну, почему они атеисты? Ну, вот, ну, все равно, во что верят, не
будет. Вы знаете, вот... Мне всегда очень нравится увлеченное обсуждение русскими людьми западных проблем. В то время как, в общем, у нас есть чего решать.
Знаете, есть, мне кажется, еще одна тема, которой вряд ли мы сможем коснуться на других встречах, именно потому что с нами сегодня священник. Вот мы говорили там о вот конфирмации, вот как важно вовремя ребенка ввести в церковь таинственно, но одно из первых таинств – это таинство исповеди. Вот Павел, когда тоже говорил о, там, как, рассуждал на тему ответственности семьи там, церкви, он сказал слово «батюшка», речь шла об отце Викторе, мамонтове, вот, потому что он из его прихода. И в этот приход мы, ну, почти десятилетие приезжали с детьми из Москвы летом вот, просто пожить, ну, как лагерь воскресный, школу, ну, просто пожить вместе. И очень многие привозили своих маленьких детей, вот там шестилетних, только за тем, чтобы опыт первой исповеди был у отца Виктора. Собственно, почему? Потому что вот как бы опыт первой исповеди, как опыт того, что исповедь – это благо для тебя, а не обязанность такая вот тяжелая, что надо ходить на исповедь. Вот он, ну, действительно, вот имел место там. Вот. И я хотела спросить, вот какой ваш опыт мысли относительно того, когда детям и как приступать к первой исповеди, если они растут в церковной семье, или как это, если ребенок там 12 лет обретает веру? В чем особенности вот этого первого шага?
Знаете, вообще в отношении церковности детей мое практическое и такое довольно решительное убеждение, что лучше недовоцерковить, чем перевоцерковить. И особенно это касается исповеди. Исповедь ни в коем случае не должна быть для детей обязательной. если обстановка в семье такова, что шестилетний там, шестилетний ребенок исповедуется, ну это не знаю, мне кажется, это преждевременно что-то. Преждевременное. Но с другой стороны, если какая-то есть духовная зрелость у родителей, ну, вот в семейном укладе, если ребенок понимает, что это такое, то да, почему бы и нет. Но это должно быть совершенно добровольным. Ни в коем случае не как вот у нас. Тебе 7 лет, все, вот иди. Тебе мама написала грехи, вот их сказала. А что вы смеетесь? Я так было. Так что нет, я вообще вот то, что Христос говорит, не мешайте детям приходить ко мне, это не, нельзя ставить знак равенства между не мешайте детям приходить на богослужение и в том числе даже участвовать в таинствах, потому что нет, это разные вещи совсем. Не мешайте детям приходить ко мне, это значит усваивать Христов, что ли, взгляд на мир. Чтобы он именно вырос в христианине, возрос в него. А участие в богослужении, в таинствах – это, на мой взгляд, вот периферия этого процесса. И в этом смысле это, опять же, доказано, ну, для меня поэтому как-то важен опыт конфирмации, когда это сознательно происходит. То, что эти магические причащения родителей, вот эти непонятные исповеди детей. Ну, просто не знаю, насколько это нужно. То, что это пользы не приносит, это... Потом, понимаете, вот, может быть, здесь такой один из основных наших, что ли, фундаментальных таких аспектов именно русской религиозной жизни, которую замечали все и всегда, это вот такое... излишнее упование, излишняя опора на обряд, на чин, вот, на такое внешнее участие. Вот кто-то заиграл. Внешнее участие как бы на служении. Здесь нужно соразмерять просто, смотреть по ребенку.
Ну вот я помню, как вот это было действительно у отца Виктора.
Отец Виктор гениальный духовник, он мог это своей харизмой как-то выстроить.
Но на самом деле вот он своей харизмой опирался на опыт той жизни, который был с детьми вот там в тот же летний период. Вопрос, конечно, не 6 лет, а такой своевременности, внутренней готовности ребенка осознать, ну, некоторую ответственность за неправоту своих действий. Но вот я помню, как он сажал детей в храме там очень уютно, сам садился, чтобы как-то это было все хорошо, располагающе, и расспрашивал их о том, как они здесь живут, в этом лагере. Потому что он участвовал с нами во всем, вот, во всех этих детских там интересных делах. Вот. И как понравилось то, как было это. И вот что было хорошо в этой общей жизни, в открытости друг к другу. А потом говорил о том, а вот что нарушает вот это хорошо, там, что некрасиво там, там, у меня или другого. И ну, как бы вот этим самым пытался показать, что есть некоторые моменты, вот, которые разрушают то, что ты признаешь как хорошо в своей жизни. Вот это вот действительно то, в чем тебе церковь может помочь. И я действительно знаю подростков, которые вот, ну, ни на чем там к ним не подъедешь, ну, действительно, вот можно было там как-то его подтолкнуть к отцу Виктора, да. А потом он вот со светящимися глазами идет с этой исповеди, готов всех обнимать и целовать, просто счастливый.
Ну, я тут должен признаться, что я с детьми никогда не имел дела, вот именно с детьми. У меня нет таланта. И им со мной тяжело. Я в основном всегда студенческой молодежью, ну, такими старшими подростками занимался. С ними у меня контакт получил. А вот с детьми...
И вот мы сейчас говорим о взаимоотношениях духовник-ребенок, духовник-семья. Есть еще отношения община, духовник, семья, ребенок, да? Вот есть ли у вас, с одной стороны, опыт, может быть, свой, может быть, вы видели где-то, где община помогает как раз вот церковлению, а с другой стороны, какие-то соображения по этому поводу?
Знаете, я, может, вас разочарую, я очень необщинный человек. Поэтому пошел в монахи. Мне кажется, есть несколько заблуждений на этот счет. Вообще насчет общинности. Ну, теоретически. Ну, первое, это исторически, что после советского прошлого, конечно, это сказал отец Георгий Митрофанов, я к его словам присоединяюсь, что у нас, ну, имею в виду церковных, скажем, педагогов, пастырей, нет морального права принуждать людей к общинности. То есть, если человек хочет индивидуально действительно посещать церковь, то надо его оставить в покое и там, принимать в свой круг настолько, насколько он сам этого хочет. Знаете, вот это, собственно говоря, вот мы когда с отцом Георгием Кочетковым некоторое время назад обменивались письмами, он меня спросил, а что, собственно, я написал маленькую заметочку, в которой я там описал, что я продолжаю оставаться несогласным с кое-какими сторонами его деятельности. Он мне написал, с какими. Я ему вот это и написал, что у меня как-то вот принудительная общинность и поставление общинности во главу угла не свойственно. Мне это чуждо и отталкивает меня, и вызывает подозрение. Ну, там можно развивать этот ряд дальше. Ну вот, значит, здесь вот есть, мне кажется, такая вещь, которая свойственна растущей церковности, скажем. Не то, что незрелой, я не хочу этого говорить, но вот именно, ведь человек тоже возрастает в церкви, и процесс этого возрастания приводит ему, и приводит его, на мой взгляд, к тому, что он осознает, что все, что существует в церкви, это средство, а цель – это единственная вещь, это жизнь во Христе. Причем жизнь во Христе моя, меня лично. Вот это, собственно говоря, центральная вещь, которая вообще одушевляет потом весь круг церковной жизни. И, собственно говоря, ставить во главу угла, как у нас это любят, скажем, евхаристичность, да, или общинность, мне кажется, нарушение вот этой иерархии, что ли, духовных ценностей, да. Потому что евхаристичность и евхаристия, как невысоко и невелико значение этого таинства, это все равно средство, которое позволяет человеку общаться с Христом. А если человек живет, там, скажем, каким-то иным нехристианским образом, то даже если он прибегает к Евхаристии, то это ему нисколько не помогает, а даже их судовосуждение может служить. Также и община. Община, на мой взгляд, это пространство развития вот этого семени, из которого вырастает вся духовная жизнь, то есть богообщение, общение человека и Христа, когда на этом пространстве он может исполнять заповеди Христовы и обогащать действительно вот это богообщение общением с людьми во Христе, то есть это какое-то восполнение, но все равно так или иначе центр и точка остается одна, единственная, уникальная, исключительная. Это богообщение меня, вот моей личной, персональной души во Христе и Христа. И мне очень нравится мысль, которую я вычитал у одного старого протестантского автора Иоганна Арнта. Он пишет так, что значение христианской жизни познается из того, когда человек поставляет себя в ситуацию, когда от него отнимают что-то. И вот тогда он познает качество своего христианства. Ну, он по другому поводу эту мысль развивает. Но вот я подумал, отними у евхаристически зацикленного человека евхаристию, но в силу каких-то причин. Да? И христианство для него что, бессмыслица? Так и получается. Отними у общинного человека общину. Бывают же такие ситуации. Ну что, он перестанет христианином быть? Нет, не перестанет. А если перестанет, если для него христианская жизнь закончится, как вот, ну, как мне представляется, в некоторых общинах так сильно развита вот эта установка именно на общинность, что, казалось бы, вот отними у них общину, все, у них обессмыслится все христианство, они не будут. А что нам, а как нам жить? А как? Ну вот, и этот принцип Арнта, мне кажется, очень важен, что у человека можно отнять все, что угодно. Он может быть поставить условия, когда он не может приступать к Евхаристии, да, когда у него не будет общины, когда он вообще будет. Ну, Арнт дальше пишет, если есть вот это внутреннее единение с Богом, то даже если он будет умирать без причастия, без последнего напутствия в какой-нибудь языческой стране, это немало не повредит ему. Это очень важно. Вот мне кажется, за этот центр надо держаться, и тогда он одухотворит все сферы нашей жизни, может быть, так подытоживая, закругляя наш разговор, в том числе и отношения с детьми. Потому что если человек, если родитель опытно знает это, тогда он сможет каким-то образом передать своей супруге или там, второй половине, и детям. Вот, во всяком случае, это тут же создаст атмосферу, в которой будет жить уже он, его семья, его дети. Это поможет человеку отпустить ребенка в подростковом возрасте. Правда? Потому что, знаете, как, может быть, я скажу там, чисто монашескую такую циничную вещь, да? Но вот это отношение души и Христа сильнее, важнее, главнее, отлогичнее, чем отношение человека к своим детям. И тогда это дает возможность человеку поручить ребенка Христу, молиться за него. То есть это уже другой какой-то внутренний расклад, который все же, несмотря на всю такую тонкость, создает именно атмосферу семьи. Вот. Мне кажется, вот если на это обращать внимание, то, может быть, многие проблемы бы и разрешались. Таким образом, и появлялась бы та духовная интуиция, искусство. И все, о чем говорили.
Отец Петр, мне кажется, что вот на этой ноте лучше нам завершить, да, и даже если будут вопросы, пишите их в чат, можно будет, не в чат, на форум, можно будет их как-то передать или продолжить общение, потому что, ну, вот важно, наверное, завершить на какой-то такой ноте, с которой не просто позитивной, она, может быть, еще больше вопросов ставит, чтобы она осталась не такой замутненной. Да, чтобы вот
положить. Спасибо вам, я очень рад.
Без истинного Бога слава нашему, сущую Богородицу тебя величает.
Спасибо.
Можно вопрос?
Да, вот я как раз хотела об этом сказать. Значит, до сих пор, ну, вернее, мы пропустили оказию из Питера, потому что Федор Николаевич готов эти свои комплекты нам передать. Но если кто-то в свою очередь скажет, вот у него кто-то едет из Питера, с кем можно это передать, чтобы мы здесь встретили, там подвезли, скажите. Если нет, тогда, наверное, к следующей встрече мы точно постараемся это сделать. А, точно так же, как и если кто-то хотел уделить на журналы и не успел. В прошлый раз вот Надя привезла сегодня. Да, не здесь уже, не надо машину.
Да, еще я хотел бы попросить вас о следующем. Вот как бы, когда мы проводим эти семинары, это что-то такое замечательное, и всем очень, как мне кажется, нравится и здорово. Но каждый раз для нас это, ну, некоторый такой труд, и я бы очень просил молиться за то, чтобы каждая следующая встреча действительно вот состоялась, чтобы не сравнивать. Вот, да, и чтобы это было действительно по воле Божьей. Потому что вот мы думали, вы помните, да, что будет отец Алексей.
У него сегодня презентация.
Выяснилось, что там...
В последний вот, момент.
И очень благодарим, конечно, отца Петра, потому что... Ну,
Знаете, я нигде не могу купить книжку «Таинство детства». Вообще, она где-нибудь издается,
перестается. Во-первых, надо с Павлом поговорить. С Павлом.
потому что он в Рызикне, и они его сдавали. Да.
Да, значит, мужчинам попрошу стульчики собрать, как всегда, да, чтобы здесь можно было помыть полы после нас. Так, а если кто-то из сестер сходит и там поможет то, что у нас с чаем было убрать, собрать, это тоже будет очень в кассу.